our heads just a moment for prayer.
Склонен на минуту головы для молитвы. И нарек он имя месту тому Иегова Ире. Посему ныне говорится, на горе Господней усмотрится. Наш Небесный Отец, мы благодарны сегодня вечером за то, что у нас есть эта привилегия собраться во имя Господа Иисуса, чтобы поклоняться Ему в духе Его воскресения. И мы так благодарны Тебе за то, что Ты уже сделал для нас, отождествляя Себя среди нас Словом и Воскресением. И мы возлагаем свои надежды настолько высоко, Господь, потому что мы знаем, что Бог, которому мы служим, это не какой-то исторический Бог, но Бог настоящего времени, Тот, Который воскрес из мертвых и подтвержден как Бог, Который был с Моисеем и с Авраамом и со всеми апостолами и по-прежнему тот же Бог. Тогда мы присоединяемся к Эдди Перронету в том, что он сказал, «Мир надежду мне дарит, о ничто, лишь кровь Иисуса». Итак, мы благодарим Тебя за этот великий покой и утешение, что мы имеем. Отец, в этот вечер, если среди нас находится кто-то в этот вечер, кто не имеет этой великой надежды, пусть это станет тем часом, когда та великая вечная истина откроется им, Отец, чтобы они поняли, что они здесь, на земле, находятся не только для того, чтобы работать. Это одна из задач, конечно, но основная задача — это стать сыном или дочерью Божьей, и пусть это исполнится в этот вечер. Даруй это, Господь. Благослови нас теперь, когда мы общаемся вокруг Твоего Слова. Твое Слово есть истина. И пусть Великий Святой Дух возьмет Слово Божье и раздаст его нам, поскольку мы нуждаемся, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Благодарю вас за возможность снова прийти сюда в этот вечер и опять встретить вас, прекрасных людей, вместе с этим славным Евангелием. Мы объявляли это, вот, что завтра утром воскресная школа общими силами при сотрудничестве пасторов здесь будет проведена совместная воскресная школа. Я думаю, что это на самом деле замечательно. И многие взяли в своих церквах стулья и принесли их сюда, для людей. И это, конечно, замечательный поступок, который совершили эти люди. Мы благодарим Бога за хорошую погоду, которую Он дал нам. По прогнозам должны быть грозы и тому подобное постоянно. Но Он удержал ветры, и у нас не случилось никаких бед. Мы благодарны за это. И теперь, сегодня было дано, мы проводим просто обычные евангелизационные служения. И если у нас здесь есть посторонние, мы не слишком нажимали на то, чтобы грешники приходили ко Христу. И я взял текст в четверг вечером и еще не добрался до него. Мы только говорим об Аврааме, и мы еще не обращались к тексту Иегова Ире. Итак, мы постараемся закончить это сегодня вечером. И мы верим, что Господь спасет каждого неспасенного человека и наполнит в этот вечер каждого ненаполненного Святым Духом. Теперь подумайте об этом очень внимательно, пока мы здесь. И пока мы разговариваем, откройте свое сердце, чтобы Святой Дух смог говорить вам изнутри. Что мы здесь вообще делаем? Видите? Серьезно подумайте об этом. Какая у вас была жизнь? Для чего вы здесь находитесь? Это Бог. В таком ли вы состоянии, что Бог может получить все, для чего Он вас сюда поместил, от тебя? Если нет, тогда приведите в порядок это сегодня вечером, друзья. Это у меня здесь есть несколько друзей из моей церкви. Некоторые из... Один из попечителей, я знаю, и 2-3 брата. Я только что узнал здесь, что еще одна семья находится здесь, в этот вечер. Семья Палмеров, откуда-то отсюда. Приезжают за несколько сотен миль каждое воскресенье, когда я проповедую в Индиане. И мистер Уэлч Эванс со своей семьей находится где-то здесь. Я только не знаю где. Сегодня я изучал практически целый день и слышал их голоса где-то на улице. И я понял, что они где-то поблизости. Теперь, завтра в 2. В 2 часа завтра. Все служение завтра днем будет отведено для больных, для молитвы за больных. Теперь, многие люди говорят об этом как о служении исцеления. Ну, мы не говорим об этом именно таким образом. Потому что давайте называть это служением веры. Итак, если наша вера может дойти до такого уровня, после того, как Он отождествлен среди нас и знает все, что в наших сердцах, и доказал это нам, видите, что Он живой, и подтвердил это Писанием. Вы обратили внимание, как Он поддержал каждое слово своим живым присутствием? Видите? 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 Так вот, это показывает, что вы не должны думать, что мы просто пытаемся говорить что-то, представляющее собой что-то такое мифическое. Что эта Библия обещала, это является истиной. Видите? Так вот, каждое слово — правда. Теперь, у меня может быть недостаточно веры, чтобы задействовать отсюда каждое слово, но я определенно не встал бы на пути человека, который имел бы такую веру. Когда-то у Еноха было достаточно веры, чтобы прогуливаться в полдень с Богом и просто продолжая вот так идти, уйти домой, не увидев смерти. Вот, я думаю, что церковь должна прийти к этому, к восхищающей вере. Может, я и не имею прямо сейчас такой веры, но я точно не встану на пути человека, у которого есть такая вера. Итак, мы верим, что Бог даст нам великую веру, и завтра в этом здании не останется ни одного слабого человека, когда они пройдут для молитвы. Мы просто будем этому верить. И теперь, если поверим этому, вот, я видел это столько много раз. Бывали времена, что было 25 тысяч, подумать только, не 25 сотен, 25 тысяч выдающихся исцелений происходили при одной молитве. Дурбан, Южная Африка. Они загрузили, я не знаю, сколько огромных фургонов, что ты... Два из них были загружены полностью вот до этих пор. Представьте, что поместится там. Огромный британский фургон, у которого 6 или 8 колес, типа этого. Просто фургон за фургоном. Проезжали с костылями, инвалидными колясками, или тем, что они называют инвалидными колясками. Такие штуки, на которых они носят больных. И несут их через джунгли, и когда лев бросается вслед за ними, они забираются на деревья, а потом дальше идут на собрание. И потом видеть просто на платформе какого-нибудь мальчика, первой поднявшейся на платформу была какая-то женщина. И на ней был мусульманский знак, красная точка между глазами. И я спросил ее, говорит ли она по-английски. И она сказала, немного. И я сказал, я вижу, что ты мусульманка. Она сказала, да. Я сказал, зачем ты пришла ко мне, к христианину? Почему ты не идешь к твоему священнику? Она сказала, я верю, что вы сможете мне помочь. Я сказал, «Ну, я не смогу тебе помочь, пока ты не будешь верить в Иисуса Христа». И она сказала, «Ну, я видела служение, только там были 3 дня. У нас было около... Там в одном месте сидело почти 200 тысяч, поэтому там пришлось установить отделяющие ограждения, потому что у них тоже войны между племенами». И я сказал, «Ну, теперь тебе надо верить в Иисуса Христа». И я сказал, «Ты когда-нибудь читала Новый Завет?» Она говорит, «Читала». Я сказал, «Что ты думаешь о послании, которое я только и говорю, о том, что он вчера, сегодня и вовеки тот же?» Она сказала, «Я верю этому». И я сказал, «Тогда, если Господь Иисус жив сегодня, то Он уже исцелил тебя. Принимая во внимание Его страдания, это уже обеспечено. Но Он хочет увидеть веру, и если бы Он находился здесь, то Он знал бы, кто ты такая. Он знал бы, что ты сделала. Он знал бы все о тебе. Ты веришь этому?» Она сказала, «Да, Господин». Я сказал, «Если Он откроет это, ты будешь верить, что Он тогда, что Он является Сыном Божьим, и что воскрес из мертвых, и живой сейчас здесь, Его Дух во мне». И у этих других христиан. Она сказала, «Я верю этому». Я сказал, «Ты здесь для того, чтобы твой муж невысокий, коренастый мужчина. У него черные усы. 2 недели назад вы были у доктора. Вот как тебя зовут». Я не мог ни написать, ни сказать это. Я произнес по буквам. Это было мусульманское имя. Она сказала, «Правильно». Тогда твой муж ожидал в вестибюле. На нем был серый костюм и желтовато-коричневая шляпа. Я сказал, «Врач был таким высоким мужчиной, худым, в больших очках, в роговой оправе. Он осмотрел тебя по женской части и нашел у тебя кисту на яичнике». Она сказала, «Это правда». Я сказал, «Ты принимаешь Иисуса Христа своим спасителем?» Она сказала, «Иисус Христос станет моим спасителем». Следующим был мальчик с косоглазием. И они пропускали только миссионеров. Брали 1 или 2 из каждого племени. Их не могли удержать никоим образом. Так вот, а у них там были сотни и сотни из милиции. Старались их удержать. Но им это не удавалось. И вот потом этот маленький мальчик с косоглазием. Они поставили его на платформу, примерно вот на такое расстояние. И там на платформе стояли такие большие лилии каллы. Вы, сестры, которые любят цветы. Некоторые из тех лилий кал в ширину до 50 сантиметров. Желтые, белые, прекрасные. И у них они там были. Они дикорастущие. Кругом стояли букеты. И я говорил... Они привели и поставили мальчика. Миссионер его поставил. У малыша было косоглазие. Он только что пообедал. Иногда их рацион очень забавен. Он съел, они берут птичье перышко и втыкают корове в вену. И выдавливают в так называемое ведерко. Это мешочек, сшитый из кожи. И чтобы эта кровь, горячая кровь, туда стекала. Затем вливают туда немного молока и взбалтывают. И получается такая вот вкуснятина. Тебе не захотелось бы есть что-нибудь такое, не правда ли, дорогая? Нет. Так вот, но он, это то, что он ел. И его глазки были перекошены. Я сказал, теперь каждый видит, все знают, что с этим ребенком. Его глазки перекошены. Если бы я смог помочь тому ребенку, я сказал, я, конечно же, помог бы. Но я могу в этом помочь не более, чем кто-либо другой. Я сказал, если доктор мог бы, как же? Но если бы не сделал этого, тогда он оказался бы бессердечным доктором, если мог бы помочь в этом. Я сказал, не думайте, что у них сейчас есть какой-либо способ это сделать. Я сказал, но сейчас Господь может открыть мне об этом ребенке. И тогда он сказал, ребенок, отец и мать у него худые. Это были, она была зулу, а они обычно полные. Я сказал, вот они, сидят сейчас вот там, у них такие-то имена. И я сказал тогда, мальчик родился с косоглазием, потому что мать, они родом из, они верующие христиане, потому что у них в маленькой хижине из тростника справа на стене висит картина с изображением Христа. И я сказал, и младенец, когда мать показывала его отцу, у него было косоглазие. Мать и отец встали в подтверждение, что это правда. Я опять взглянул на это дитя. Его глаза уже смотрели прямо, как мои. Тогда я сказал, теперь вы видите, это Господь. Я сказал, я стоял в 3 метрах от ребенка. Ребенок исцелился, просто продолжал дальше. И я позвал следующего. И сразу после этого я услышал какой-то беспорядок. Доктор Босфорд и доктор Эрн Бакстер, мои управляющие на том собрании, они там с кем-то спорили. И я, создавая какой-то беспорядок, этот человек пытался пробраться к платформе. Или пытался взобраться туда. И там было несколько докторов, там находились врачи. Итак, этот врач, он сказал, «Я хочу поговорить с ним о том ребенке». Я повернулся, я сказал, «В чем дело, доктор?» Сказал, «Откуда вы узнали, что я доктор?» Я сказал, «Вы доктор, вы выросли в Англии, вы британский доктор». И сказал ему, где он учился. Он сказал, «Вот, мистер Бранхам, я понимаю, что посредством телепатии можно прочесть мои мысли». Я сказал, «Я не читаю ваши мысли, доктор». А он сказал, «Но чего я не могу понять?» Сказал, «Я верю, что есть Бог, и я знаю, что та лилия не выросла бы без Бога». Сказал, «Потому что в ней есть жизнь». Он сказал, «Но он осязаемый? Я поставил того младенца на платформу. Я осмотрел его, его глаза были перекошены, а вот теперь у ребенка глаза смотрят прямо. Кто это сделал, мистер Бранхам?» Я сказал, «Иисус Христос». И он сказал, «Ну послушайте», он сказал, «Я верю в Бога», он сказал, «Но я хочу задать вам вопрос как служителю. Вы гипнотизировали того ребенка?» Я сказал, «Мистер, вы хотите сказать, что Британская медицинская ассоциация выдала вам лицензию на занятия медициной, и у вас такие слабые знания о гипнозе? Если гипнозом можно выровнять ребенку глаза, тогда вам надо заняться гипнозом, видите?» И он сказал, «Ну скажите мне, как это произошло?» Я сказал, «Иисус Христос». Он сказал, «Послушайте», сказал, «Я верю. Я сказал, что Бог есть в той лилии». И мистер Босфорд сказал, «Вот, вы тут устраиваете беспорядок, потому что у них там тоже сегрегация, вы знаете». И вот я сказал, «Вы начинаете, и еще междоусобицы». Я сказал, «Вы сейчас начнете общественный беспорядок. Не делайте этого». Я сказал, «Вы слишком много времени отводите тому ребенку». И я сказал, «Вот что вам надо сделать. Ребенок стоял там. Вы поставили его на платформу. Его собственная вера и материнская вера, когда это говорилось, ребенок исцелился. Тогда его глаза были перекошены. Он ко мне не прикасался, даже близко не подходил, и ничего другого. Я вообще ничего не делал. Как только посмотрел и увидел ребенка, перевел взгляд на собравшихся, увидел видение, рассказал, что там было, и опять посмотрел, глаза ребенка смотрели прямо». И он подошел под тот большой мембранный микрофон, он сказал, «Я принимаю Иисуса Христа своим спасителем». Видите, когда я уезжал из Дурбана, он перескочил через ограждение, где многие, около 10-20 тысяч людей были там. Сказал «До свидания», и уезжая, не из Дурбана, извините, из Йоганнесбурга. И он выскочил и обхватил меня вот так, и рассказал мне, что он оставил свою практику в том городе и уходит на миссионерскую работу, как врач-миссионер среди того народа. И в то время, когда он разговаривал со мной, он заговорил на иных языках, когда он обращался ко мне. Это правда. Врач, англиканец, из англиканской церкви. Следующим был какой-то мальчик, то есть молодой человек. Я не буду занимать время на подробный рассказ. Он был такой... Он шел на четвереньках, будто бы. Ему сделали цепь вокруг шеи, как у собаки. И я сказал: «Ох ты, какой несчастный человек! Если кто-нибудь мог бы ему помочь и не сделал бы этого, то это был бы очень жестокосердный человек». Я сказал: «Конечно, вот, я не могу его исцелить. Каждый это знает. Я не могу исцелить его. Я могу лишь просто сказать, если Господь покажет мне, что произошло, или из-за чего это, или еще что-нибудь, потому что за исцеление было уже уплачено». Я хочу, чтобы находящиеся здесь больные люди это поняли. За исцеление уже уплачено. Вы уже исцелены. Все дело только в нехватке веры. Все возможно для тех, которые поверят. Вы теперь просто должны верить. И потом мы видим, что этот маленький... Вот этот человек. Я сказал: «Подведите его сюда». И они вели его на цепи. И он подумал: «Вот, иногда это племя устраивает представление для туристов. И они исполняют какой-то танец. Вы знаете, танец племени. Чтобы получить от туристов мелочь». И он подумал, что я хочу, чтобы он станцевал. Мальчик был даже психически не в порядке. И да, я не мог бы сказать в этой смешанной аудитории, потому что на них нет никакой одежды, вы знаете. Их женщины, мужчины и все, они обнаженные. И так они просто, может быть, только какой-то лоскут или что-нибудь. Но он стоял на четвереньках, и это было просто ужасно. И тогда его держали за цепь, вот так, и подвели его. Висело у него на шее, и его вели. И он старался, выдавал «а-ба-ба-ба». Я пытался дать ему понять, что мне этого не нужно. Я переводчик с языка зулу, я сказал: «Теперь скажи эти слова. Скажи, чтобы он стоял спокойно и просто верил». И он посмотрел вверх на меня вот так. И я сказал: «Вот, мальчик, он был таким с самого детства». Я сказал: «То, о чем он на самом деле, то, о чем он сейчас думает, это о своем брате. Его брат ехал верхом или на желтой собаке, или на козле. Он упал». И я сказал: «Он покалечился. Он ходит на двух костылях». И я сказал: «Вот, я вижу молодого человека исцеленным. Он бросил свои костыли». Примерно в то время ушло 20 минут, чтобы их успокоить. Парень находился примерно за 3 городских квартала оттуда, где-то там далеко. Вот он приходит, несет над собой в руках костыли, торопится, что есть сил. Он был исцелен. Прямо там, когда говорил тот переводчик с зулу, там стояли 15 разных переводчиков. Ты говоришь слово, должен ждать, пока это перескажут все переводчики. Вот он приходит, несет костыли над головой. Вот так. Он был исцелен. И затем я огляделся вокруг. И тогда я заметил опять, глядя на него, я увидел его стоящим прямо. Это было видение. Ничто этого не остановит. Нет, это уже закончено тогда, видите. Просто ожидание слова. Теперь смотрите. В этот понедельник мне будет 55 лет. Будет мой день рождения. И я видел видения с детства. Ни разу не было, чтобы хоть одно из них не сбылось. И я спрошу любого, кто видел, чтобы хоть одно не сбылось из того, что было сказано. Не может такого быть. Это Бог. И так тогда я увидел это. Тогда я подумал: вот теперь мой шанс сделать призыв к алтарю. Я видел его стоящим прямо. Тогда я понял, что он, следовательно, будет исцелен. Потому что, видите, это уже было показано. Должно было произойти таким образом. Это то, что говорит видение. Это в точности правильно. Кто из вас знает, что все это правда? Это чтобы видели посторонние. Это правда. Это сбывается всегда. Бог всегда показывал, что это правильное. Я подумал: вот сейчас самое время призвать к алтарю. Я сказал: «Теперь, вот этот мальчик, я не могу его исцелить, но если сила Божья явила мне видение, то он сейчас будет исцелен. Теперь, если он не будет исцелен, тогда я лжепророк. Но если он будет исцелен, кто из вас, находящихся там, примет Христа своим личным спасителем?» Там было, я полагаю, там было 10 тысяч мусульман. Я как раз разговаривал за несколько дней до того с одним интеллектуальным человеком. Сказал: «Это благословенный трофей. Вы знаете, они происходят от медоперсов. У них ни перемен, ни изменений. Вы не сможете поменять никого из тех парней». Итак, и они находились там, сидели там. Одна из мусульманок приняла Христа, и это повлияло на них. И там был сын Махатмы Ганди. Итак, там был этот мальчик. И вот я сказал: «Вставай на свои ноги, Иисус Христос делает тебя здоровым». Ну, а он все еще пытался говорить вот так. Я подошел и взял цепь в свою руку. Я сказал: «Вставай, Иисус Христос делает тебя здоровым». Теперь вот Библия, и если бы вам всем было известно, что произошло в эти последние несколько вечеров, я не осмелился бы сказать ничего ошибочного в этом. Там тот мальчик находился в таком несчастье. Ходил. Его спина была выгнута назад, как глубокая седловина лошади. Его ладони и ступни, его ладони из-за хождения были в таких же мозолях, как его ступни. Впервые в своей жизни он встал на ноги. Слезы текли и капали на его черный животик. Вот так. Просто стекали вниз. Он был не только исцелен, но к нему вернулся рассудок. Понимаете? Я сказал, «Теперь ко всем вам, которые будут верить, пусть верят, в то время как я буду молиться. Я хочу знать, сколько тут из вас, я сказал, примут Христа своим Спасителем». Поднялся лес рук, и они зарегистрировали, что ко Христу пришли 30 тысяч полуцивилизованных туземцев, не знающих, где правая рука, а где левая. Я вспоминаю, как говорил Киванисов недавно, и я еще вспоминаю того человека, который ставил меня в миссионерской баптистской церкви, который всегда насмехался. Я сказал, чтобы то, что вы называете фанатизмом, видите, завоевывает за один час больше душ, чем десятки тысяч долларов, которые баптистская церковь потратила там на миссионеров. Какими мы их увидели? Они там с ярлыком христианина, с этикеткой, типа этой, и носят идолов в руках. Есть ли амой-ях? Амой-ях означает невидимая сила, подобная ветру. Если это подведет, то вот это не подведет. Вот какая это сила. И там видел, как 30 тысяч полуцивилизованных туземцев отдали свою жизнь Христу и отправились туда в племена, завоевывая и других своих друзей для Христа. И я совершил одну молитву за всю группу в целом. И примерно через 4 часа после этого Сидней Смит, мэр Дурбана, Южная Африка, позвонил мне по телефону, потому что там одна женщина, которая умерла накануне вечером, и позвали, чтобы помолился. И она была на собрании, живая. И вот, значит, это была родственница Сиднея Смита, и он был просто потрясен. И потом, когда это, он сказал, «Подойдите к окну и посмотрите, идут вниз по улице». И там проезжали те огромные фургоны, битком загруженные. И те туземцы, которые в то утро еще лежали на раскладушках и носилках, теперь шли сзади с поднятыми вверх руками, рыдали и пели на своем родном языке «Верь, только верь, Богу возможно все». И больше не было между ними никакой вражды. Просто шли там по улице целыми толпами. Вот ехали эти грузовики и полицейский эскорт. И повсюду вот так бегали рикши. Только верь. Теперь, если полуцивилизованные туземцы, не знающие, где правая рука, а где левая, и принимают это, то что насчет нас? Видите? Вы знаете почему? Им никогда не внушали никакого рода доктрин. Видите? А у нас были всякие. Доктор такой-то говорит, это фанатизм. А другой говорит, это телепатия. Этот говорит, ничего в этом нет. Этот говорит, это от дьявола. Вы не знаете, чему верить. Вот почему это трудно. Самое трудное место для проведения служений исцеления – это в США. Это верно. Там, у них там, они ничего об этом не знают. Они ничего не слышали. Ты говоришь им, они просто как дети. Они принимают это и верят этому. И идут себе. Да поможет нам Господь сейчас. Теперь еще один раз помолимся. С молитвой перебора не будет. Вот что. В Библии сказано, «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая святые руки». Прими нас, Господь, в общение с Тобою здесь, поскольку посвящаем себя Тебе, общению Твоего Слова, ибо Ты — Слово. Мы просим во имя Иисуса. Проговори к сердцам. Аминь. Вчера вечером мы остановились на Аврааме, и мы начали с него и дошли до 22 главы Бытия, где он приносил в жертву своего единственного сына, образ того, как Бог отдал своего сына. Мы начали с далекого прошлого, вернулись, чтобы опять поговорить о нем, о его жизни, и мы еще не оторвались от этой темы. Вчера вечером мы оставили его где-то там в 16 или 17 главе. Я думаю, говоря о нем, мы остановились на 15 главе. И мы постараемся сегодня вечером закончить, потому что у меня есть проповедь как раз на тему божественного исцеления. Если воля Господа, на завтра после полудня. Приглашаем каждого пастора. Приводите свое собрание, приходите сюда и оставайтесь с ними на молитву. Теперь мы понимаем, что иногда Иисус делал такие вещи, и Он делает иногда. Вы говорите, почему Он позволил произойти этому, брат Бранхам? Почему Он тогда позволил такому быть? Иногда это совершено, чтобы испытать вашу веру. Много раз. Мы, и Он делает странные вещи. Почему Он просто не выйдет и не скажет, «Я этот, и я тот»? Он не делал этого с самого начала. Видите, Он так делает, чтобы испытать вашу веру. Смотрите, священники думали, что он, вероятно, придет и поговорит с Каиафой, с первосвященником. А он как родился? В яслях? И был полностью отвержен его народом и его деноминациями тех времен. Теперь, мы видим, однажды Иисус говорил, «Я просто хотел рассмотреть одну цитату, которую я хочу привести». Вокруг Иисуса собралась огромная толпа, и казалось, будто было слишком много. И посмотрите, что Он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни». Теперь, как по-вашему, что подумал бы какой-нибудь врач или любой мыслящий человек, когда они услышали бы, как человек, о котором шли слухи, как о незаконнорожденном и как о вероотступнике для людей того времени, и который встал и сделал подобное заявление: «Если не будете есть плоти моей и пить крови моей». Что ж, они сказали бы: «Тот человек – вампир. Ой-ой-ой, пить кровь человека и есть его плоть? Собравшиеся, бегите прочь от такого сумасшедшего человека». Он этого не объяснил вообще. Он этого не объяснил. Ему не надо было этого объяснять. Это верно. Он просто хотел посмотреть, что за вера у них была. Понимаете, если ты веришь, то ты веришь. Меня не волнует, что кто-нибудь говорит. Если бы я помолился за 5000 человек сегодня вечером, и все 5000 сегодня вечером умерли бы, то утром я продолжал бы молиться за больных. Понимаете? То, что говорит Бог, вот что важно. Не то, что говорят люди. Видите? И Бог... Он сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Ну что ж, те люди, та интеллектуальная группа, ой-ой-ой, они сказали: «Бегите прочь от того человека! Он сумасшедший! Он дикий человек! Ой, да он вампир! Есть тело того человека!» Вот, он этого так и не объяснил. Теперь, с ним ходили 70 посвященных проповедников. Он подумал, что у него там слишком большая группа, так что эта толпа от него ушла. Так что у него там сидели 70 посвященных служителей, которых он посылал. Он сказал: «Что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса, где Он был прежде?» Вот, он этого так и не объяснил. И те служители сказали: «Этот человек зайдет на небеса, где он был прежде? Да ведь мы же его знаем. Мы знаем его мать, мы были в хлеву, где он родился, мы видели ту колыбельку, в которой его качали, мы рыбачили с ним, мы лежали здесь на берегу вместе с ним. И этот Сын Человеческий взойдет туда, где он был прежде? Он родом из Вифлеема? Как же это взойдет? Это уже слишком для нас». И они ушли от него. Он этого не объяснял. Он не объяснял. Ему не надо было объяснять чего-либо. Бог не должен что-то объяснять. Он Бог. Он просто делает это, потому что Он это обещал. Он не объясняет этого. Тогда остались только Его 12. И Он повернулся и посмотрел на них, сказал: «Я избрал вас 12, но один из вас — дьявол». Он сказал: «Не хотите ли и вы отойти?» Тогда Петр произнес те великие слова: «Господи, к кому нам идти? Ибо мы уверены, что Ты имеешь глаголы жизни». Они увидели это настолько ясно подтвержденным. Не имело значения, что говорили священники, что говорил кто-либо другой. Они поняли это прямо тогда, что у него было слово жизни. Сказали: «У тебя есть слово жизни». И теперь мы замечаем, не имело значения, что сделали другие, что они ушли. Те ученики были предопределенными. Они были предопределенными к вечной жизни. Нет, они не смогли бы этого объяснить. Они не смогли бы объяснить этого так же, как и не смогли бы остальные из них. Но там в них было нечто такое, то представительство на небесах. Мысль о них, которая была у Бога прежде основания мира, проявилась здесь. И они стали связанными с Богом и были уверены, что Божье обетование подтвердилось. И ничто не переменит их. Это и есть настоящее подлинное христианство. Сегодня люди примерно в таком состоянии, какими они были в те дни, когда ученики находились там, в океане. И однажды ночью начался шторм, и ничего не оставалось. Все надежды ушли на то, что они вообще спасутся. И они увидели, как он подходит, идет по воде. Теперь их корабль был полузатоплен, и паруса были порваны, и весел не было, и они держались друг за друга, кричали, и они посмотрели туда, и увидели, как он подходит, идет по воде, и испугались его. Их единственная надежда. И они испугались того единственного, что могло их спасти. Разве это не точная картина сегодня? Опять же, они подумали, что похоже на призрак. Вы знаете, они сказали, что они кричали от страха. Это какой-то дух. Это слишком было похоже на духовное. Это то же самое и сегодня. Но если вы только поступите так, как поступили они, когда они закричали, они услышали, как раздался тот голос: «Не бойтесь, это я. Не пугайтесь, ободритесь». И если вы только проследите за словом, обещанным для этого дня, вы услышите, как тот же самый голос говорит через слово: «Это я! Я обещал совершать это в последние дни! Не бойтесь! Не будьте напуганными! Доверьтесь мне, Сыну Божьему, кем Он является! Верьте этому сейчас!» Вчера вечером мы оставили Авраама в присутствии Элоима, где он, мы прошли вместе с ним по обетованиям. И теперь последнее обетование перед приходом сына. Мы видим, что пришел человек, одет как человек, ел как человек, разговаривал как человек, и Авраам посмотрел на него и обратился к нему как к Элоиму. Элоим. Двое направились в Содом, чтобы проповедовать там, и мы уподобляем это сегодняшнему дню. Вы все помните историю, на чем мы остановились? Точно таким образом, как Иисус предсказывал тому быть, что, как было в дни Содома, то же самое устанавливается таким же образом сегодня. И если сегодня я сидел там, и я удивлялся насчет всего этого. Слышали, что там произошло еще одно землетрясение. И они сказали, опять трясет те страны. И я подумал, что это такое? Вы знаете, это произошло в Страстную Пятницу. Вы знаете, 19 столетий тому назад, в Страстную Пятницу, Церковь отвергла Иисуса Христа, и землетрясение потрясло весь мир. И они опять отвергли Его в Лаодикийском периоде. Как в Библии сказано, что они это сделают, выставят Его наружу. И это экуменическое движение Совета Церквей. В точности, что они делают? Они утрачивают все свои евангельские учения и остальное. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Нет, вам не удастся. Это не сработает в отношении настоящих, подлинных христиан. Они никогда этого не примут. Нет, сэр. Рожденный свыше христианин никогда не попадет в такую ловушку. Это все равно, что загонять утку в клетку. Она знает, что тогда уже отправят на бойню. Ты никогда не загонишь ее туда. Итак, мы, настоящий рожденный свыше христианин, будет держаться от этого подальше. Теперь Авраам стоял там и разговаривал с человеком, сидящим спиной к шатру, где находилась Сара. И Авраама, имя Авраама, за 1-2 дня до того было Авраам и Сара, а теперь Сара с Авраамом. И он обратился к Аврааму по его последнему священническому имени. «Авраам, где Сара, принцесса, жена твоя?» Он сказал, «Она в шатре позади тебя». Он сказал, «Я посещу тебя согласно обетованию, в период жизни, другими словами, в следующем месяце, и я посещу тебя, как я обещал». Вот уже 25 лет, как ожидает этого обещанного сына, не поколебался неверием в Слово Божье, но был силен, воздавая хвалу Богу. Теперь следите внимательно. И тогда Сара, находясь внутри шатра, если выразиться по-простому, засмеялась в кулачок. Сказала, «Я старая женщина, 90 лет, и испытаю удовольствие с господином моим, с моим мужем, которому уже 100 лет, уже много-много лет, как прекратили встречаться, как муж с женой». И Исей муж, повернувшись своей спиной к шатру, сказал, «Почему Сара усомнилась в этом, мысленно сказав такие вещи?» Видите? И таким образом Авраам понял, кто это говорил с ним. Это был Элоим, в точности. Его знамение подтвердило его заявление. Сказал, «Я посещу тебя». Почему он сказал «я»? Как он назвал его Авраамом, когда он и был тем, кто дал ему это имя? В символе, не в присутствии какого-нибудь человека, точно показывая, что произойдет, дал ему его подтвержденную власть и обещанное слово, что сей муж, который говорит с ним, был Богом, Элоимом. Теперь мы узнаем в послании к евреям 4 глава, 12 стих, как я уже два раза цитировал это в последние два вечера, что в Библии говорится, «Слово Божье распознает помышления сердечные, тайны сердечные». И когда Иисус мог посмотреть на собравшихся и распознать их мысли, и сказал той женщине, сколько мужей у нее было, сказал Нафанаилу, где тот находился, это было подтверждением того, что он Мессия, Бог, Эммануил, потому что он был Словом. Вот каким образом было с пророками. Пророков считали богами. Вы понимаете это. Сам Иисус так сказал. Сказал, «Как вы можете осуждать меня, когда вы сами называете богами тех, к кому приходит Слово Божье? И как же вы осуждаете меня, когда я говорю, я Сын Божий? И если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте этому». Он был подтвержденным словом для того времени. А если он пришел бы со знамением Моисея, то это не подействовало бы. Если Моисей пришел бы со знамением Ноя, на тот день не это было пророчествовано. И все это духовенство, и теологи, и высшие школы, и школы, и образованные служители — это замечательно, никаких претензий. Но это не послание для сего часа. То было для того пасмурного дня. В вечернее время явится свет. Он обещал эти вещи. Я читал и перечитывал это из слова. В точности, как это было тогда, он сказал, что это будет опять. Я мог бы связать это с каждым местом Писания в Библии и показать вам, что это истина. Теперь, его утверждения подтвердились, когда он сказал «Кто?» «Сара». Что она сделала, находясь позади него? Теперь заметьте, он обещал, что в следующем месяце она зачнет, согласно времени жизни, он сказал. Обратите внимание, путь Авраама был образом царственного семени сейчас. Если заметите, Авраам, обещание было для него и для его детей после него. Итак, его детьми были, во-первых, естественное семя, и затем царственное семя. Это был Христос. Первое семя произошло половым путем. Родился Исаак. Но не половым путем пришел Иисус, царственное семя. Теперь это кровь. Видите? Мы спасены благодаря крови. И без пролития крови не бывает прощения. Заметьте, Иисус не был евреем, Иисус не был язычником, Иисус был Богом. Он не мог быть евреем или язычником. Взгляните, мужской пол производит гемоглобин, который является кровяной клеткой. Зародыш находится в клетке крови. Я слышал, как вы тут, то есть многие из вас, я однажды скакал вокруг, осматривая ваши хозяйства, и вы разводите кур. Так вот, курица может снести яйцо, какая-нибудь самка птицы может снести яйцо, но если она не была со своей парой, то из него ничего не вылупится. Однако она может снести яйцо, потому что яйцо от курицы. Но кровь и жизнь находятся в крови. Вот. Таким образом, его жизнь была сотворенной жизнью, а не зародившейся от какого-нибудь мужчины. И яйцеклетка была не от Марии, потому что, если бы яйцеклетка была от Марии, как верит большинство протестантов и католиков тоже, что яйцеклетка была от Марии, теперь это яйцеклетка Марии, делая его человеком. Нет, если клетка крови была Божья, тогда яйцеклетка была Божья, потому что Мария не могла бы произвести ту яйцеклетку, вы знаете, вы понимаете, о чем я говорю. Она не могла бы это сделать без ощущения. Поэтому с ощущением, тогда кем вы делаете Бога, тогда опять получается половой акт. Видите? Таким образом, и яйцеклетка, и клетка крови были Божьи. Аминь. Это «верьте этому, и у вас будет вера идти вперед». Мы спасены не еврейской кровью и не языческой кровью. Мы спасены кровью самого Бога, сотворенными клетками крови. Как я сказал, возьмите, к примеру, этих самок птиц. Приближается весенняя пора. Я заметил на днях, как они берут соломинки, взлетают и строят свои гнезда. Теперь она может забираться туда и строить гнездо, и снести полное гнездо яиц, и сидеть на них, и высиживать их, и быть до того верной тем яйцам, что она не сможет отлететь от гнезда, чтобы достать себе что-то поесть. Но если она не была в паре с самцом, то они не вылупятся. Они не оплодотворены. Вы знаете это. Они пролежат в гнезде и протухнут. И таким образом с некоторыми из наших церквей. Свили себе гнезда, которые полны протухших яиц. У них нет никакой веры Авраамовой. Время очистить гнездо и начать сначала. Войти в контакт не с организацией, не с богословской семинарией, но войти в контакт с партнером, с Иисусом Христом, который принесет оплодотворение в того духа жизни, который в вас. Именно Он заставляет вас верить этому. «Очистите гнездо и начните сначала». Вы хлопали их по спине и привели их, и сделали их диаконами, женатых по 4 или 5 раз и все такое. Куда же мы катимся? Посылают их в семинарии и впрыскивают в них бальзамирующие растворы и отправляют обратно. И вот здесь однажды по оценкам показали, что 99% протестантских проповедников по всей стране не верят в буквальное второе пришествие Христа. 87% не признают непорочное зачатие. Подумайте об этом. Что же ожидает в дальнейшем наших детей? Боже, верни нас обратно к той вере, которая когда-то была предана святым. Авраам, проследите его путь по мере приближения. Он точный прообраз церкви. Все, что делал Авраам, имело... Мы рассматривали церковь. Если бы у нас здесь была неделя или две, я показал бы это вам, шаг за шагом. Церковь прошла тем же самым путем. Последним знаком был Бог, обещанное слово, говорящее к ним, в человеческой плоти. Последнее обетование перед уничтожением языческого мира, которым были Содом и Гоморра. Теперь подумайте, у Авраама прежде было, Бог являлся ему во многих символах, и во свете, и в обрядах, и в знаках, но прежде не было такого, чтобы Бог приходил к нему как человеческое существо и говорил громким голосом, как человек, из человека. И запомните, обетование прямо сейчас готово исполниться. Содом будет сожжен. Идет последнее послание. И туда идет обычная церковь, вернее, деноминационная. Там, туда идет современный Билли Грэйм, чтобы выдернуть их оттуда. Есть избранная церковь, не в Содоме, вызванные, отделенные. У них есть посланник. Обратите внимание, группа Авраама получила послание. И теперь что это было? Бог, который говорил ему все время, через символы и формы и по-всякому, наконец пришел. И теперь он являет себя здесь, в человеческой плоти, и распознает мысли, которые в сердце Сары, которая позади него. И Авраам сказал, «Это Элоим, вседостаточный». Запомните, сразу же после этого Содом был сожжен. Подумайте об этом. Церковь, может быть, получает свой последний знак. Видите, вы восклицали, у вас было оправдание по Лютеру, освящение по Уэсли, прекрасное время восклицали, радовались, говорение на языках, истолкование языков, божественное исцеление. К чему мы пришли сейчас? Бог говорит прямо среди нас, через нас, слышимым голосом, точно как Он говорил тогда, и Он обещал делать это. В этом вся штука. Это не представляет собой нечто нами выдуманное. Так сказано в Библии. Иисус сказал, что Он будет делать это. Опять определит свое. Заметьте, и сразу же после этого Авраам умолял о лоте, и он сказал, что если он сможет найти хотя бы 10 человек, он пощадит то место. Но он не смог найти даже этого, те посланники, что пошли туда. Они отвергли посланников. Как на завтраке с Билли Грэймом, когда он был в нашем городе, в Луисвилле, Кентукки. Я был у него на завтраке. Он сказал, «Я приезжаю в какой-нибудь город». Он сказал, «Я...» Он поднял Библию. Он выдающийся верующий в Библию. Он сказал, «Я приезжаю в город и провожу кампанию, у меня 30 тысяч обращаются, то есть каются». Он сказал, «И когда я опять приезжаю спустя 6 месяцев и не могу найти даже 30». И он сказал, «Павел приходил в город, и один человек обращался, а когда возвращался через год, тот обращенный обращал других, и те обращали других, так что от того одного у него уже были сотни обращенных». Он сказал, «Так в чем же дело?» Он сказал, «Вы, толпа ленивых проповедников!» Он сказал, «Вы сидите, положив ноги на стол, и даже не выйдете, чтобы навестить тех людей». Теперь, кто я такой, неграмотный человек, чтобы противоречить этому великому евангелисту? Но мне хотелось бы сказать ему одно слово. «Билли, какой проповедник занимался тем Павловым обращенным?» Видите? Это произошло так, потому что Павел провел его достаточно глубоко, чтобы Христос вошел в него, и он стал живым огнем, вплоть до живого присутствия. Не какой-нибудь интеллектуальный подход, или это общительный человек, или подписать какой-нибудь листок, или обязательство, что он придет в церковь. «Ведите их к крещению Святым Духом, и тогда он будет в огне, он будет рождать детей». Как у него это получится? Когда он стерильный, он не может иметь детей, пока в нем самом не будет жизни. И это единственный путь к чему-либо быть провозглашенным. Это путем зарождения. А зародышем является Святой Дух, который был во Христе. Теперь находится в верующем. Теперь мы замечаем, что Божьим последним знаком, данным Аврааму, буквальным, был Бог, Слово. Запомните, Бог. Слово обетования, данное ему с самого начала, проговорил к нему, находясь в человеческой плоти. Там стоял человек, разговаривал с ним, различая мысли, бывшие в сердце у Сары, когда она находилась позади него в шатре. Это было последним знаком. Обратите теперь внимание, он до этого уже являлся ему, во многих символах и так далее, такие как огни и пламя и так далее, являлся ему. Но теперь, заметьте, и немедленно, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что произошло со старой четой. Я надеюсь теперь, что вы меня не примете за радикала. И если вы этому не верите, тогда оставьте это, но просто посмотрите. Я же хочу рассказать вам то, как, я думаю, произошло. Вы обратили внимание теперь, как у Сары мог появиться этот ребенок? Она теперь в возрасте 100 лет. Теперь кто-нибудь скажет, ну что ж, тогда это было по-другому. В Библии сказано, что ее утроба омертвела, и в Библии сказано, что они оба состарились. Но он делает это для Сары и Авраама, осуществив таким образом именно так, как он обещал сделать для их семени. И он это сделал. Я могу это доказать с точностью. Какие Авраам принял меры? Теперь посмотрите, где он сейчас, когда этот Бог пришел и разговаривал с ним, в человеческой плоти, открылся ему. Немедленно теперь, как Сара собиралась родить этого ребенка? Вот Авраам жил с ней, и, может быть, он был, сказано, «его тело почти омертвело». В Библии сказано, что так было. «Его тело омертвело, утроба Сарина в омертвении». Но он не поколебался. Несмотря на это, был тверд в вере. Теперь смотрите, если Сара... Я сейчас в смешанной аудитории, и вы простите меня, сестры. Вы бы слушали своего врача, а я ваш брат. Но обратите внимание, Сара в 90 лет была уже слишком стара, чтобы родить. Ее сердце не выдержало бы. Вы это знаете. И еще одно. Ее молочные сосуды высохли. В те времена у них не было гигиенических бутылочек для здорового кормления. Видите, она должна быть кормящей матерью. Обратите внимание, как же он собирался это осуществить? Как же она родит этого ребенка? Ее утроба омертвела. У нее в теле омертвение, и Авраам омертвелый. Вы знаете, что он сделал? Он изменил их. Он превратил их снова в молодого мужчину и молодую женщину. Я могу это доказать. Они у него стали молодым мужчиной и молодой женщиной. Снова вернул им молодость. Ох, какое удивительное обетование! Вы скажете, «О, брат Бранхам!» Ну, подождите-ка минуту. Не надо, не вешайте трубку. Это может слегка задеть законников. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на это, хотя бы минутку. Теперь мы обучаем этому, как на уроке воскресной школы. Он снова превратил их в молодого мужчину и молодую женщину, примерно 20-летнего возраста. Авраам, теперь взгляните. Он старый, у него свисает борода, его тело почти омертвело, его слабые старческие руки. Сара, на плечах висит шаль и на голове чепчик, бабуля, ковыляющая с палочкой. Представляю себе, что произошло на следующее утро. Куда там? Авраам, у которого была сутулая спина и седые волосы свисали, а Сара говорит, «Авраам, дорогой, как это? Твоя борода почернела». «Ух ты, Сара, а ведь твои красивые глазки засветились, как в молодости. У тебя щечки порозовели. Еще до захода солнца она стала опять молодой женщиной, а он молодым мужчиной». Вы скажете, «Чепуха, брат Бранхам». О да, так оно и было. Видите теперь, удивительное обетование и прообраз для царственного семени Авраамова, немедленно наступающее. Запомните, это же обетование? Да, мы будем изменены. Они изменились в молодого мужчину и женщину, точно показывая, что произойдет с церковью, с царственным семенем. Вы спросите, это обетование? 1 Фессалоникийцам 4:17. «Труба Божья вострубит, и мы изменимся сразу же, во мгновение ока, и вместе будем восхищены». Почему? Ее тело, их тела должны были измениться, чтобы принять сына, и наши смертные, отвратительные тела должны будут измениться, чтобы принять сына, потому что мы будем восхищены. У нас должно быть тело, отличающееся от этого, потому что мы будем подхвачены в воздухе для встречи с ним. Аминь. Не про... Точно по Писаниям, вы видите, они были изменены. Если мы встречаемся с Господом, мы не можем встретиться с Ним, имея вот такое тело, потому что мы земные. Но мы примем то, аллилуйя, которое уйдет в восхищение. И самое прекрасное, что это наступит очень скоро. Мы видим, что все знамения выстраиваются точно. Теперь уже недолго, в какое-нибудь раннее утро произойдет изменение. Понимаете? Но запомните, это произойдет только с тем царственным семенем. Пришествие Иисуса будет настолько тайным, что остальные люди ничего об этом не узнают. Знаете ли вы, их, вероятно, не будет слишком много. Как это было в дни Ноя, когда 8 душ спаслись по воде, так это будет и в пришествие Сына Человеческого. Тесны врата, и узок путь, и немногие найдут его. Вы говорите, что там будут миллионы, искупленных во все столетия, конечно. Но вот место восхищения, на котором мы стоим сейчас. Что произойдет в один из этих дней? Они скажут, «Вот, вы знаете, вот мы оказались в периоде скорбей, а я-то думал, что церковь должна быть восхищена до периода скорби». Это истина. Не церковь, но невеста. А церковь проходит через период скорби, но не невеста. Никак нет. Она искуплена. Ее незачем очищать. Она уже очищена. Святой Дух вошел в нее и очистил ее, и убрал прочь всякую грязь и мазню этого мира. И она верит тому слову и стала его частью. Это верно. Без Святого Духа ничего не произойдет. Именно невеста выходит из церкви, а там она, что названо остатком семени жены, остается для прохождения через период скорби. Вы знаете, после всех этих мест Писаний, Исаии, Малахии 3 и Исаии 40, пророчествующих о приходе Иоанна Крестителя. Иоанн пришел точно, как было сказано в тех местах Писаний. И даже ученики пришли к Иисусу и сказали, «Как же книжники говорят Писания, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал, «Он уже пришел, и не узнали об этом. Он пришел, и они поступили с ним точно так, как должны были поступить, а вы не узнали этого». Так вот, может, в один из этих дней вы скажете, «Когда же будет восхищение?» Оно уже произошло, а вы не узнали этого. Будут двое на постели. Один возьмется, а другой оставится. Вы знаете, во всяком случае, каждый день на земле исчезает несколько сотен человек, вы знаете. Они не могут этого понять. И только подумайте об этом, насколько печально, что люди будут продолжать проповедовать и думать, что они спасаются. А Ной вошел в ковчег, и дверь за ним закрылась рукой Божьей. Солнце всходило и садилось 7 дней, прежде чем что-то произошло. А люди продолжали проповедовать дальше, продолжали насмехаться и все остальное, не зная, что они лишились той милости, которую имели. Подумайте, служители по-прежнему будут обучать проповедников и расставлять их, и будут продолжаться подобные вещи, церковь будет двигаться дальше, и совершенно без милости, без чего-либо, полностью отрезанная, восхищение упущено. Нечестивый пусть еще сквернится. Это говорит Писание. Уже пришел, и не узнали его. Подумайте об этом в этот вечер, друзья, и следите за тем, что происходит. Кроме Слова Божьего, нет ничего в этом мире, что могло бы вас утешить. Видите? Нет никаких других надежд. Ни в вашей стране, ни в другом месте. Червь проник до сердцевины. Вы знаете это. Коммунизм подточил это, как червь. Этому надлежит. Это должно быть таким образом. Вы этого не остановите. В Библии сказано, что это будет таким образом. Так что вы просто не остановите это. Вот и все. Подготовьтесь к восхищению. Это единственное, что надо делать. Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам 4.17. Там сказано, «Мы будем изменены, подобно как было с Авраамом, и восхищены в ином теле». Так вот, Авраам, их старые тела должны были измениться. Так и наши должны будут измениться, чтобы исполнилось обетование. С нами должно произойти изменение. Теперь вы скажете, эти старые тела? Я хотел бы... Некоторое время тому назад я говорил у Киванисов. И потом подошел один доктор и сказал, «Мистер Бранхам», сказал, «Я ценю высоко вашу речь, но...» Сказал, «Вы знаете, я не могу поверить, что чему-либо, прежде чем это не будет доказано научно. Насчет того девственного зачатия и тому подобного. Насчет существования Бога». Я сказал, «Что ж, вы никогда не поверите ему, потому что вы не сможете научно доказать Бога. Вы должны верить в него, верою, верою». Он сказал, «Ну что ж, я не верю ни во что ненаучное». Я сказал, «Вы человек женатый?» Он сказал, «Да, сэр». Я сказал, «Вы любите свою жену?» Он сказал, «Конечно, люблю». Я сказал, «Тогда покажите мне научно, что такое любовь. Я хочу купить немного. Если вы сможете сказать мне, в какой аптеке это продается. Мне это очень нужно». Я сказал, «Я... Видите, вот такая простая вещь». Я сказал, «Задам вам один вопрос. Так вот, мы созданы из праха земного». Он сказал, «Да, сэр». Я сказал, «Мы получаем этот прах, употребляя пищу земного происхождения. И это жизнь растения и так далее. Видите, мы можем жить только за счет умершего вещества. Понимаете? Чтобы вам жить, нечто должно умереть, чтобы вы могли жить физически. Если ешь картошку, она умерла. Если ешь говядину, это умерла корова. Если ешь свинину, поросенок умер. Если ешь растительность, она умерла. Это вид существования.
И ты живешь естественной жизнью за счет чего-то умершего, мертвое вещество. Неужели это не доказывает, друг, что ты сможешь жить в вечности только за счет какого-то вещества, которое за тебя умерло? Христос умер, да, воскрес, чтобы доказать свою божественность. Теперь заметьте, я сказал, «Доктор, тогда если я ем пищу, каждый раз, когда я ем пищу, она входит в мое тело, и от этого формируются мои клетки крови». Он сказал, «Это верно». «Значит, с каждым приемом пищи я обновляю свою жизнь». Он сказал, «Это верно, новые клетки крови». Я сказал, «Тогда я хочу у вас кое-что спросить. Когда мне было 16 лет, я ел кукурузу с бобами, и картофель, и мясо, точно как я ем это сейчас. И каждый раз, когда я ел, я становился все больше и сильнее». А потом, когда мне стало где-то 22 года, каждый человек, не имеет значения, сколько ешь, насколько хорошо ты питаешься, ты стареешь и слабеешь. Теперь, если я наливаю воду из этой чашки вот в эту чашку, и я наполню ее наполовину, и потом я буду продолжать лить сверх половины, вместо того, чтобы подниматься, она опускается. Докажите мне научно, как это произошло. Видите, как это происходит, что я ем ту же самую пищу, обновляя свою жизнь каждый день, согласно? Доказывает это, наука доказывает, что я обновляю свою жизнь, когда я получаю новые клетки крови. Ту же самую кровь, которую я получал, когда был 16-летним. Но что это, после того, как мне перевалило за 20 с чем-то, тогда не имеет значения, сколько бы я ни ел, не имеет значения. Я слабею, старею и старею и старею, и постоянно иду на спад. Вместо того, чтобы мне поправляться, как это было тогда, теперь происходит разрушение. Таково назначение. Вот что это такое. Но Бог создал картину, и Он нарисовал вас, когда вам было 20 с чем-то лет, если бы ничто не повлияло, как, например, с этим покалеченным мальчиком, который сидит здесь. Это похоже, как начал расти стебель кукурузы, и что-то падает на него, и из-за этого он вырастает искривленным. Если ты снимешь с него тот крючок, из-за которого это происходит, то стебель выпрямится, должен выпрямиться. Вот и все. Обратите внимание, если бы ничего не повлияло на это, вот вам, пожалуйста, красивая молодая леди, красивый молодой человек. Вы со своим мужем стоите вместе, современные Адам и Ева, как и в начале. Бог сказал, вот они, теперь ты, смерть, настигай их. Ты можешь начинать забирать их, но ты не можешь забрать их полностью, пока я не позову. Теперь что это? Это негативная картина. Ой-ой-ой, видите? Это в точности, что он сделал с Сарой и Авраамом. Он зачеркнул старческий возраст. Старческий возраст — знак смерти. А на небесах не будет никакого знака смерти. Видите, память о смерти будет убрана. И там не будет старческого возраста. Мы все будем молодыми. Это просто картина, которую Бог нарисовал в твоей молодости. И теперь Бог берет и возвращает Авраама и Сару опять в тот замечательный молодой возраст. Вот такие дела. И другое доказательство я хочу показать вам сейчас. Я знаю, я чувствую, что не очень хорошо укладывается. Вы не верите этому. Что ж, позвольте вас спросить. Давайте я вам кое-что покажу. Давайте я вам покажу, что с ними это произошло. Теперь следите. Взгляните по карте, где они были, когда Бог явился им там у Содома. Сразу же после этого они совершили почти 300-мильный переход в Герар. Нелегкий переход был бы для старика со старухой. Вот этот старичок с обвислой бородой опирается на палочку. Вот бабуля, вы знаете, в своем чепчике, шаркает за ним сзади, семенит маленькими шажками. А потом вся беда была в том, что когда они пришли в Герар, там оказался Амалек. Царь подыскивал себе возлюбленную. И все те прекрасные женщины, которые у него там были, девушки-филистимлянки, когда он увидел Сару, он влюбился в нее, захотел взять ее себе в жены. Это правильно? Ох! Ох, брат, Библия просто как любовное письмо. Вам приходится читать между строк, чтобы понять, что в ней подразумевается. Бог сказал, «Он сокрыл это от глаз мудрых и разумных и открыл это младенцам, которые научатся». Когда я нахожусь в миссионерских поездках, моя жена пишет мне письма, и я люблю ее, и она любит меня. И она пишет, «Дорогой Билл, вот уже наступил вечер, я только что уложила детей спать, наработалась сегодня, я вижу, что она подразумевает, что она пишет. Но, видите, я так ее люблю, что я могу читать между строк. Я понимаю, о чем она говорит, ей не приходится мне объяснять». Я знаю, потому что я умею читать между строк. Вот таким образом это с Богом. Когда не пытаешься учить на основании точки зрения из какой-нибудь газеты, какой-нибудь богословской точки зрения, но влюбитесь в Него, склонитесь на колени и действительно впустите Его в свое сердце. Любовь Божья излилась обильно в их сердца Духом Святым. Затем принимайтесь за чтение Библии, и вы увидите, как это ясно открывается между строк. Видите, вы понимаете, что он говорит, хотя там в слове он этого прямо не сказал. Иисус благодарил Отца за то, что он сокрыл это от глаз мудрых и разумных. Так вот, никто другой не смог бы прочесть письма моей жены именно так, потому что вот так я люблю ее, понимаете, и вот так она мне пишет. Вот таким образом Бог пишет тебе. Это между строк. Ты читаешь это. Теперь она здесь, Сара. Конечно, прибыли туда. Вы можете представить себе бабулечку, понимаете? И все те милашки, что были там из этой компании филистимлянок в стране Герар. И вот Амалек там. Он красивый молодой царь, и он захотел себе возлюбленную. Так что он подыскивал там. Они милые и тому подобное. Но вот он видит, идет бабуся. Вы знаете, трясется, нервы, приходит. Он говорит, «Вот это та, которую искал. Это она». сказал: «О!» И Авраам сказал: «Я умоляю тебя, Сара, окажи мне милость. Ты такая красивая с виду, ты знаешь». Сказал: «Когда мы придем туда, ты скажи, что я твой брат, и я скажу, что ты моя сестра. Потому что, если так не скажешь, то они меня убьют, а тебя заберут». Понимаете, тогда нельзя было иметь двух жен одновременно. Понимаете, тогда бы мы... Вернее, ей нельзя было иметь двух мужей одновременно. В один из дней я буду проповедовать об этом. И еще вы говорите, что семя змея вызывает какие-то волнения. Подождите, когда вот об этом узнают. Желаю узнать... Что ж, вот запомните. Потом мы узнаем, что когда увидел, когда пришла вот такая бабулечка, Амалек влюбился в нее и пошел и забрал ее, чтобы стала его женой. Подумайте об этом. Видите теперь, когда произошло это превращение? Конечно, он должен был это сделать. Это Библия, любовное письмо. Есть нечто такое, что пишет нам Бог. Он сокрыл это от глаз мудрых и разумных, и Он откроет это младенцам, которые захотят научиться. Он скрывает, Он сокрыл свое пришествие. Он сокрыл Иисуса от фарисеев, от тех студентов, изучающих Писание. У нас сегодня и близко нет похожих на них. Неважно, насколько сильны были те студенты, но они не узнали Его. Он был сокрыт. В Библии сказано, что он был сокрыт. И вы знаете, в Библии сказано, что таким же образом будет скрыто от современного духовенства. Наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, непримирительные, клеветники, невоздержанные и презирающие добрых. Имеющие, вы говорите, это коммунисты. Нет-нет, имеющие вид благочестия, но отрекающиеся его силы. От таковых удаляйся. Видите? Это верно. Всем принадлежат те, которые ходят по домам и увлекают глупых женщин, водимых различными похотями, и так далее. Обратите внимание, теперь мы видим там Авраама, и Амалек приходит и говорит: «Вот именно та, о которой я все время мечтал». Так что он послал своих девушек, чтобы ее привели, и забрал ее туда. И, может быть, принарядили ее, чтобы выглядела, как какая-то царица. И в ту ночь я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на Божью милость к своему пророку. Это тоже может обескуражить, но это истина. Не имеет значения, как это выглядит. Вы смотрите глазами Библии. Представляю себе Амалека, как он думает: «Завтра я женюсь на этой прекрасной еврейской девушке». И теперь она находится там в палатах, и мои служанки умощают ее благовониями, делают ей красивую прическу. И всю принаряжают. Теперь могли бы вы себе представить какую-нибудь 90-летнюю старушку, чтобы ее вот так прихорашивали к свадьбе с молодым царем? Вот так мы узнаем, что она становится этой прекрасной принаряженной еврейской девушкой. И он принимает ванну и ложится, вытянув свои ноги после совершения своей молитвы. И лег и сказал: «Вот это да!» Теперь можете представить, чтобы Авраам выкинул вот такой трюк, чтобы мужчина сказал такое о своей жене, а вы рассказываете про какого-нибудь труса. Авраам сделал это. И вот теперь он сидит там, после того, как это сделал. И Амалек, в ту ночь ему явился Господь в сновидении и сказал: «Считай, что ты мертвец». Сказал: «Ты взял жену другого мужчины». Он сказал: «Господь, ты знаешь простоту сердца моего?» Сказал: «Я...» Она сказала мне, что это ее брат, а он мне сказал, что это его сестра. Он сказал: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною. Видишь? Но он, ее муж, мой пророк. Взгляните на его милость к своему пророку. Хотя он поступил плохо, видите?» Сказал: «Он мой пророк. Я не услышу твои молитвы. Иди и возврати ему его жену, и пусть он помолится за тебя. А если не возвратишь, то весь народ твой вымрет. Они все перестали рождать». Подумайте об этом. Именно так он сказал. И Амалек был хорошим человеком и боялся Бога. Так точно. Но вы видите, что совершает благодать Божья? Вот там стоит его пророк, который отдает свою жену в жены другому человеку, хотя ожидает обетованного сына и все такое. И благодать Божья пребывает с тем словом, несмотря на все это. Это верно. Ее муж мой пророк, и я не услышу твои молитвы. Неважно, насколько ты праведный, и какой хороший, и какой ты умный. Пока он не помолится за тебя, ты мертвец. И так он возвратил Сару обратно. Вот так-то. Затем на свет появился Исаак. Теперь, завершая, хочу вам быстренько дать еще кое-что. Исаак появился на свет, и тогда обетование исполнилось. Теперь, после появления Исаака, когда мальчику было около 12 лет и так далее, Бог устроил Аврааму двойную проверку. После того, как он уже испытывал его 25 лет, затем он устроил двойное испытание. Теперь он сказал: «Авраам, я хочу, чтобы ты сейчас взял этого сына, твоего единственного сына, и увел его в горы, куда я покажу тебе сейчас, в этом видении. И я хочу, чтобы ты взял его туда и принес его там в жертву». И он сказал, что тот не отказался это сделать. Он просто поднялся на следующее утро после того, как Господь проговорил к нему, оседлал своих мулов и взял немного дров и прочее, и наколол их, и выехал на этих мулах. За 3 дня пути он добрался до того места. Он возвел очи свои и увидел то место издалека, после 3 дней пути. Вот где оказался Авраам. И это было 3 дня пути. В те времена у людей не было бензиновых ног, как сегодня у нас. И любой обычный человек мог пройти 25 миль в день. Понимаете? Докуда он добрался? Там, в той пустыне. И он сказал, «Теперь вы ожидайте здесь». Мне это нравится в Аврааме. Он сказал слугам, сказал, «Вы ожидайте здесь с мулами, а мы с сыном пойдем туда поклоняться, и мы возвратимся». Как же это ему удастся, если он пошел туда убивать его? Бог сказал ему, сказал, «Взойди туда и лиши его жизни». Но что сказано в Библии в Римлянам 4? Авраам понимал, что он получил его как из мертвых, и был вполне уверен, что Бог способен воскресить его из мертвых, откуда и получил он его как образ. Видите? Сказал, «Вы ожидаете здесь. Как это произойдет, я не могу вам сказать. Вы можете подумать о той сестре с младенцем на руках, и о матери, сидящей в инвалидной коляске, о маленьком мальчике там». Вот об этом папе. Я не знаю, как он это сделает. Я просто не знаю, как он собирается это сделать. Но он сделает это, потому что он обещал, что он сделает. На том лишь основании, что ты поверишь в это. Он делает это для других. Видите? Мы с этим малым, мы с этим пареньком вернемся. Вот, вы ждите здесь, а мы пойдем поклоняться. И он возложил дрова на маленького Исаака, образ Христа, несущего свой крест. Пришли на вершину той горы, и маленький Исаак что-то заподозрил. И сказал, «Отец!» Тот сказал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Как это? Вот жертвенник, вот огонь, вот дрова. А где же агнец для всесожжения?» Послушайте эти слова, которые произносит Авраам. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Это означает «Богом усмотренная жертва». Иегова Ире. «Богом усмотренный агнец». И когда он связал ему руки и положил его на жертвенник, можете себе представить этот момент. После того, как он ожидал его 25 лет, и Бог заставил его, приказал ему уничтожить именно то, о чем он свидетельствовал на протяжении всех этих лет. Его люди осуждали, над ним смеялись. А тут Бог говорит, «Уничтожь именно то, что дает тебе единственную надежду, на то, что мое слово исполнится в тебе. Я даю тебе сына, ему 12 лет. Они все признали его. Все же сделал тебя отцом народов. Но вот пойди и убей своего сына». Можете себе такое представить? Бог просто показывает нам. Не имеет значения, что все говорят. То есть, что-либо, что противоречит тому слову, отказывайся смотреть на это. Настоящее семя Авраамова верит тому. Уничтожь того сына. И Авраам положил его там сверху. Можете себе представить, как берет эти кудрявые волосы и убирает их с его лица, и его карие глазки смотрят вот так вверх, и его губки дрожат. Видите, как тот нож с длинным лезвием появляется в отцовской? Подумайте об отце. Отвел назад его головку, чтобы открылось его горло, и он смог бы резануть этим ножом по его горлу. Ох! Послушание Богу. Неважно, на что это было похоже. Он сказал, «Я получил его, как из мертвых. Бог способен воскресить его». Замахнулся ножом и приступил. И Святой Дух удержал руку его. Сказал, «Авраам! Авраам!» Он сказал, «Вот я». Он сказал, «Останови руку свою». Сказал, «Теперь я знаю, что ты любишь меня и доверяешься мне, видя, что ты даже не... Ты отдал бы мне своего единственного сына». И примерно в тот момент, вот позади него стоит Овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Я хочу спросить у вас кое-что, братья и сестры. Откуда взялся тот Овен? Смотрите, вот вы находитесь там на расстоянии 3-дневного пути от цивилизации, в дикой местности, где были львы, шакалы и всякого рода дикие собаки и животные. Любой из них мог бы немедленно загрызть того овна. И смотрите, он оказался высоко на вершине горы, где нет никакой воды, и он собирал там вокруг камни, когда строил этот жертвенник, и того барашка там не было. Но когда таковой Богу понадобился, он там оказался. И это не было видением. Он заколол его, и кровь потекла из него. Он умер. Бог изрек его к существованию в эту минуту, а уже в следующую минуту Авраам лишил его существования. Видите? Иегова Ире. Господь усмотрит для себя Агнца. Невозможно было бы этому барашку находиться там. Если кто-то заметит в джунглях овцу, в подобной пустыне, там, где всякие дикие животные и хищники, что живут там, они тут же загрызли бы того барашка. Ему не удалось бы там выжить. И здесь, на вершине горы, где не было никакой воды, никакой травы, и вообще ничего там не было, и его не было там за несколько минут до этого. И как раз в тот момент, когда Богу понадобился тот баран, он тут как тут. Он изрек его к существованию. Точно как он явился ему еще тогда, Элоиму, когда ему нужно было какое-то тело, ему нужно было прийти на Землю в каком-то теле, тогда он просто собрал космический свет и нефть и так далее, и вошел в него. Видите? Он — Бог. Вот таким образом Он сделает вас. После того, когда вы станете ничем иным, как горстью праха земного, Он по-прежнему проговорит, и вы окажетесь там. Он назовет твое имя, и ты ответишь. Семя Авраамова. Что за то исполнившееся обетование? Заметьте, это был баран. Теперь... Если вы задержитесь еще на минуту, я хотел бы это объяснить. Вы знаете, тогда вечером я это отложил. Я не объяснял раньше этого своей церкви. Помните, когда он утверждал ту жертву, утверждал тот завет с ним, взял козу, взял телку, тельца, рассек их пополам и взял овна. Теперь запомните, когда царственное семя веры его, запомните, это было... Не она, это был он, это был он, обетование исполнилось. Обратите внимание, баран, он, для соответствия слову. Он есть слово, тот баран, не она. Они были принесены в жертву первыми, помните, Бытие 15. Они были положены первыми. Затем он взял барана. Баран был последним. Он, овен, уготованное слово, не та коза, организация, церковь. Видите? Не она, церковь, но он, овен. Аминь. Вот почему он родился в апреле. Не в декабре, как это постановила Римская католическая церковь, день рождения Бога Солнца, и приурочила к этому дню его, туда, в 25 декабря, когда происходили зрелища в цирках, если вы брали эти, изучали историю церкви. И вы понимаете, что они вставили это туда, сделали это было днем рождения Бога Солнца. Солнце, когда оно стоит, почти неподвижно. 5 дней, нет никаких перемен. С 20 по 25 декабря. Они поставили вместе Сына Божьего и день рождения Бога Солнца, смешав христианство с язычеством. Перенесли это на декабрь. Он не мог родиться 25 декабря. Как же? Это там, в Иудее, покрытые снегом горы. Он родился, когда рождаются все агнцы. Он родился весной. И он должен был родиться под знаком овна, потому что он был овен, а знак овна в апреле. Точно. Он родился под знаком овна. Он этим и был. Он был Божьим овном. Это он там занял место Исаака. Аминь. Вы этого не видите? Вот там это. Здесь ясно показано. Царственное семя невесты не будет вызвано женщиной-церковью, деноминационной жертвенной козлицей, но им, тем проявленным словом овна, ибо он есть это слово и этот овен в таком случае. Неназванные, он сказал, неназванные ее именем, но названные его именем. Он возьмет народ из язычников не ради имени ее, но ради имени его, будет носить его имя. О, вот это да! Чего вам тогда бояться? Язычники будут носить его имя. Овна. Не ее имя, не церкви. Не она, но он. Аллилуйя. Царственное семя увидит это. Можете ли увидеть, что должно исполниться Малахии 4? Восстановить первоначальную веру. Слово Божье. Конечно, вы, люди, сможете увидеть это. Нет смысла раскрывать яснее. Пусть идет себе та деноминация. Человек, вернись к тому слову, и голос последнего дня, и знамение последнего дня, чтобы вернуть людей обратно к первоначальной вере. Так сказано в Малахии 4. Обратно к слову. И он был словом, не она, он, аминь. Имя Господа Иисуса, сейчас подтвержденное обетованием Слова, Слово, которое обещано, Святого Иоанна 14:12, «Дела, которые я творю, и вы совершите». Малахии 4, то же самое сказано и там. Также Луки 17 говорит нам, что в последние дни проявление этого мира окажется в точном соответствии с тем, как это было в дни Содома. «И Бог сойдет, придя в человеческой плоти, и раскроет тайны сердечные». Иисус об этом сказал, и это должно произойти в те дни, когда Сын Человеческий явится, в конце этого мира. Видите, это не церковь, что «присоединитесь к этому, присоединитесь к тому». Это «придите к Нему», то есть то, что Авраамово семя получило тогда, принесенная жертва, вместо его буквального семени. А что же насчет его духовного семени? Аминь. Его царственного семени? Царицы семени? Аминь. О, если бы вы только смогли это увидеть. Помните, что это такое? Это соединенные плоть и дух. Соединяются в одно. Посмотрите в третью главу Матфея. Здесь была плоть, девственно рожденный Сын Божий. Вышел из того города, пришел к Иоанну Крестителю. А он был там, стоял в воде. В Библии сказано, «Слово Господне всегда приходит к пророку». Это правильно? А Иоанн был пророком. Сотни лет у них не было никакого пророка. Но вот он пришел, там стоял пророк, и он пророчествовал, что должен был прийти Иисус. Он находился в дикой местности, и сказано, что он увидел знамение. Бог сказал ему, что то знамение будет сопровождать его, того Мессию, когда он придет. Он сказал, «Сейчас он находится где-то здесь, среди вас. Есть один среди вас, обувь которого я недостоин развязать. Он обнаружится в один из этих дней. И когда он явится, я буду умоляться, он будет возрастать». И вот он взглянул и увидел то знамение. Он сказал, «Вот он идет. Вот Агнец Божий, который убирает грех этого мира». Старый баптистский проповедник, доктор Дэвис, который крестил меня в общину баптистской церкви, однажды обсуждал это со мной. Он сказал, «Ты знаешь, что тогда произошло, Билли?» И я сказал, «Нет, не знаю, доктор». Он сказал, «Вот что произошло. Иоанн не был крещенным». Сказал, «Иоанн крестил Иисуса, а затем Иисус повернулся и крестил Иоанна». Я сказал, «Я об этом не знаю». Поэтому я продолжал молиться об этом. Однажды ночью в видении, вот как там это было. Видите? Он никогда, Иисус не крестил Иоанна. Ну как же? Он сказал, «Мне надобно креститься от тебя, почему ты приходишь ко мне?» Иисус сказал, «Оставь, пусть будет так». Смотрите за теми двумя парами глаз. Два важнейших человека на земле. Там был Бог, здесь был его пророк. И слово пришло к пророку. Если слово находится во плоти, оно придет к пророку. Неважно, где бы оно ни находилось, оно придет к пророку. Оно должно прийти. В Библии так сказано. Не, и здесь приходит. Он был словом. Вначале было слово, и слово стало плотью и обитало среди нас. И вот слово пришло к пророку, прямо туда, в воду, чтобы исполнить и подтвердить его пророчество. Аминь. Вот он там стоит, и те взгляды встречаются один с другим. Один пророк, а другой слово. И он, Иоанн, смирился пред ним, сказал, «Мне надо бы креститься от тебя. Почему ты приходишь ко мне?» Он сказал, «Оставь, пусть будет так. Нам следует сделать это. Нам надлежит, видите, исполнить всякую правду». Иоанн был пророком и знал это слово, потому что слово пришло к нему. Он знал, что это была жертва. А по закону, жертва должна быть омыта перед тем, как будет представлена. В точности, он крестил Иисуса, потому что он был той будущей жертвой. Прежде чем ему отправиться жить среди народа, он должен был креститься, потому что жертву надо омыть, прежде чем представить. Аминь. Он крестил его. И когда он крестил, он сразу же вышел из воды. И он посмотрел вверх и увидел Духа Божьего, подобного голубю. И голос, идущий от него, сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог и человек стали одно. В самом начале Адам и Ева были одно, а когда они разделились, она пала по причине слова. Она упустила слово, она пала. Вот так и с церковью каждого периода, подобное падение, по причине неправильного истолкования слова, позволяя этому истолкователю, сатане, который истолковал его Еве. Ох, конечно, это не может быть верным. Конечно, эти все не могут быть. Это не может. Ох, да, я знаю наверняка. Но если Бог сказал так, тогда это так. Нет никаких «конечно» для Него. Вам надо родиться свыше. Вам надо получить Святого Духа. Или же это, или погибнете. Обратите внимание. И здесь он входит. Иисус и Бог становятся одним. Они соединились. Подобно как в Эдеме, где Адам и Ева там были в начале. Тот же самый Дух. Они носили имя Адам. Видите? Он был и Адам, и Ева вместе.
А когда разделился, чтобы пройти проверку, что произошло? Ева пала по причине слова. То было слово. Адам пошел за ней, чтобы искупить ее, но не смог этого сделать. Он не был достоин искупить ее. Тогда вперед выходит второй Адам, чтобы искупить церковь, что и было в прообразах и тенях. Теперь, точно так же, как Адам и Ева должны были быть тем же самым духом, Христос и церковь должны быть тем же самым духом, тем же служением. Дела, которые я творю, и вы сотворите. Вы понимаете, что я имею в виду? Они должны были соединиться вместе. Плоть и кровь и Бог должны были соединиться и быть одним духом. И Иисус Христос и Его Церковь — это один дух. Как может Церковь отрицать творение? Как может Церковь отрицать то, что Христос сказал им делать? Как мы можем отрицать это, а потом говорить, что мы Христовы? «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Я есть лоза, а вы ветви, и жизнь, которая в виноградной лозе, идет в ветвь, чтобы принести плод. Плодоносные. И всякая ветвь, не приносящая доброго плода, срубается». Вот таким образом поступили организации. Разрушают это, запутали это слово, и вот так начали. И одна пошла этим путем, другая тем путем, и первым делом это входят несколько группировок риккисов, а у них об этом свое понятие. И ты уже видишь, как это становится огромной вавилонской толпой. Он просто обрезает это. Никогда еще не было такой организации, которая не пала бы. И каждая падшая уже больше не поднималась. Могу сказать это кому угодно. Да, сэр. Вы знаете историю. Не было ни одной. Бог, как только они организовывали, Он ставил их на полку, и этим заканчивалось. Он возьмет человека из другого места, выставит это на обозрение. Определенно. Заметьте в этом. Они должны стать одним целым. Иисус сказал тогда, «Жизнь, которая в нем, будет в его церкви». И здесь в точности то, что Он обещал в последние дни, что жизнь, которая была во Христе, которая была в... будет проявлена в дни, когда мир будет в состоянии Содома, в точности, как он сейчас. Разве не видите этого, братья и сестры? Какая польза присоединяться к церкви, если в вашей жизни нет Христа, причем Христа, отождествляющего себя в вашей жизни? Видите, вот оно что. Эти знамения будут сопровождать верующих. Он это сказал. Как вы можете это утверждать, если этого нет? Как же вы заявляете, что вы Христовы? Вы скажете, «Брат Бранхам, как вы думаете убедить людей придерживаться этого в эти интеллектуальные дни, когда все вокруг — это деноминация?» Я спросил одну женщину недавно, «Вы христианка?» В больнице. Она сказала, «Довожу до вашего сведения, что я каждый вечер зажигаю свечку. Разве это имеет какое-нибудь отношение к христианству?» У меня была... Я пошел помолиться за другую женщину. И я... Другая женщина лежала там, больная. Она и ее сын. И я сказал... Я вошел, я сказал... «Леди, вы будете...» «Да», я сказал... «Я знаю, кто вы такая. Вы миссис Оливер». Она сказала... «Да, брат Бранхам». Она сказала, «Я очень больна, брат Бранхам. Доктор не может обнаружить, что у меня не в порядке. Вы можете вознести молитву? Вот почему я вас позвала». Я сказал, «Конечно, сестра Оливер». Я сказал, «Склоните, пожалуйста, голову». Сказала, «Подождите минуту, задвиньте занавес». Я сказал, «Ну хорошо». Я сказал, «Я просто хотел помолиться. А вы, христианка?» Она говорит, «Мы методисты». «Ну», я сказал, «Я спросил вас о другом. Я спросил вас, христианка ли вы?» Она сказала, «Задвиньте эту занавеску». Видите, насколько ограничено. И как быть человеку? Это чернота и темнота. Деноминационные различия отрезают их от Божьих благословений. Это свойственно всем деноминациям. Это верно. Брат, не иди к ней. Прими его. Не бери ее имени. Возьми его, понимаешь? Возьми его имя. Вы скажете, брат Бранхам, как же ты добьешься, чтобы они придерживались этого сегодня? Как же это получится? Он пообещал, что он сделает. Сказал, не бойся, малое стадо, ибо угодно отцу вашему дать вам царствие. Как же он сделает это? Он по-прежнему Иегова Ире. Он по-прежнему Иегова Ире. Бог усмотрит для себя церковь. Он силен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он, конечно, Он Иегова Ире. Вы скажете, это сработает? Несомненно. Бог это обещал. Ты думаешь, что тебе удастся это? Мне нет, но Ему удастся. На мне не лежит ответственность исполнить это. На мне только ответственность, чтобы это проповедовать. А Его дело — это подтвердить. Это Его. Если я верен истине, Он встанет за нее. Он доказал это. И Он это сделает. Вы скажете, «Это полная темнота». Да, я знаю, что это полная темнота. И все церковники отправляются в эту огромную организацию, на бойню.
Так что же ты будешь с этим делать? Мне вспоминается одна история. Наверное, я расскажу ее перед окончанием. Там, в Карлсбаде, Нью-Мексико. Вот. У них там есть пещеры, вы знаете. Им надо было пройти около мили, туда вниз. Мне никогда не нравилось такое дело. Они всегда выглядят, как какие-то кроты под землей. Она вела туда вниз, и там внизу полный мрак. И вот там стояла эта маленькая девочка. Возможно, как та малышка вон там. И вот здесь стоял ее братик, с одной стороны, с тем гидом, который повел их туда. И вот они стояли там, в той темноте. Но в тот момент там был свет, лампы были включены. И этот мужчина просто ради... Гид незаметно подошел там к лампе, и этот маленький мальчик шел рядом с ним, наблюдая за ним. И этот гид подошел туда, взял тот выключатель, и он выключил его. О, ужас, какая же наступила тьма. На глубине одной мили под землей, вы знаете, настолько темно, что не можешь двинуть рукой, ничего не видно. И та маленькая девочка закричала, что было сил. Она просто прыгала вверх-вниз и пронзительно кричала. Кричала изо всех... И между этими криками мальчик, который стоял рядом, он говорил, эй, сестренка!» Она говорила, «Что ты хочешь, братик?» Сказал, «Не пугайся, здесь есть человек, который может включить свет. Здесь есть человек, который может включить свет. Он Иегова Ире, понимаете? Здесь есть человек, который находится в этот вечер среди нас. Святой Дух, он может включить свет. Он есть Слово». Человек, который может включить свет. Я не знаю, как он это сделает. Да мне и не надо знать. Но он знает, как повернуть выключатель. Он дал обетование. Он сделал это там, когда Авраам уже занес было нож над горлом своего сына. Он включил свет. Да, он опять в этот вечер может включить свет. Давайте на минуту склоним головы. С Божьей помощью, чтобы он повернул тот небольшой выключатель в вашем сердце. Друзья, на этой неделе вы видели великого Святого Духа среди нас. В этом нет никаких сомнений. Но, о, да включится в этот вечер тот свет. Не упустите его, мой брат и сестра. Я думаю, что даже эта одна глава об Аврааме доказала, соединяя это от начала до конца, от бытия до откровения, доказала, в какое время мы живем. Христос опять отвержен нашей страной. Землетрясения по местам, Содом и Гоморра, церковь, находясь в этом состоянии, в точности создает образ зверя. Все это происходит, как сказано в Библии, и вы, люди, это знаете. Видите? Теперь без этого великого переживания со Христом, если жизнь Христова войдет в вас, теперь просто посмотрите на себя в Божье зеркало и посмотрите, смогли бы вы отождествиться в этот вечер. Если бы вы жили в дни Ноя, во времена потопа, чью сторону вы заняли бы? Если бы вы жили в дни Моисея, на чьей стороне вы были бы? Если бы вы жили в дни Христа, когда все церкви были против Него, Ему пришлось стоять там одному, и то, что Он делал. Единственное, это с Ним был Бог. Это единственное. Даже все Его ученики чуть ли не ушли от Него. Но чью сторону вы занимаете в вашем теперешнем положении? На чьей стороне вы будете сейчас? На чьей стороне вы будете сейчас, когда вы опять видите Его посреди нас? Теперь Он здесь и может включить свет в вашем сердце и просто наполнить вашу жизнь Святым Духом. Кто из присутствующих здесь, склонив голову, а также и сердце свое, помолится со мной минуту? Небесный Отец, мы знаем, что Ты просто так не приходишь и не совершаешь что-то, чтобы показать, что Ты можешь это сделать. Ты совершаешь это с какой-то целью. Господь, на этой неделе я чувствовал водительство подождать до этой минуты. Именно до этого времени, чтобы, во-первых, они увидели, что Слово подтверждено. Теперь нет никаких сомнений. И этот один персонаж, Авраам, когда все персонажи Библии увязываются в этом, и мы видим, где мы находимся именно сейчас. Отец, ломанными словами, это все, что я мог сделать. Я молюсь сейчас, чтобы Великий Святой Дух, находящийся здесь, знающий тайны каждого сердца, проговорил прямо сейчас к тому сердцу. Сделай, Господь. Проговори к тем, которые не уйдут, если бы ты пришел в этот вечер, если бы сегодня закрылась дверь, если бы они умерли по дороге домой, если бы их сбила машина, нашли бы утром мертвыми в постели и оказались бы неспасенными. О Боже, пожалуйста, не дай никому из них уйти такими.
Если они просто присоединились к церкви, Господь, пусть они не постыдятся выйти и попросить Бога, чтобы наполнил Его Духом, чтобы Его жизнь вошла в них. Если они не были способны понять эти вещи, равно как и ученики, но они держались до тех пор, когда излился Святой Дух. Тогда они поняли это и написали Библию. Я молю, Отец, теперь, чтобы Ты проговорил каждому сердцу и позволил им узнать, что сей человек, который может включить свет, находится прямо возле двери их сердца. Теперь со склоненными головами. Кто из находящихся здесь честно признается? Брат Бранхам, я знаю, что я не прав по отношению к Богу. Я хочу, чтобы вы подняли свою руку. Держите голову опущенной, каждый, но поднимите свою руку. Я не прав по отношению к Богу. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Да, я руки. Я знаю, что я не прав по отношению к Богу. Видите, что я пытаюсь сделать? Обрести благоволение у Бога на это большое служение исцеления, которое будет завтра днем. Если я обрету благоволение, я не думаю, что останется хоть что-то неисполненным. Бог исцелит, если мне удастся убедить людей поверить. Теперь, вы без крещения Святым Духом, и вы знаете, что это масло. Если у вас в лампе нет масла, то вы не войдете. И вы слышали когда-либо о таком времени по газетам, когда пресвитериане, лютеране, почитайте журнал христианских деловых людей, лютеране, пресвитериане, даже католики, сотнями пытаются получить крещение Святым Духом. И мне интересно, понимают ли те деловые люди полного Евангелия, что они его не получат? В Библии сказано, когда они пришли, сказали, «Дайте нам вашего масла», они сказали, «Спящие девы». Они поняли, что им надо в течение всего того времени позаботиться о масле, но они этого не сделали. И вот, когда уже должен был появиться жених, они сказали, «Дайте нам вашего масла». Те сказали, «У нас достаточно лишь для самих себя. Идите купите у торговцев». И когда те ушли, вот приходит жених, и невеста вошла. И брошены они были во тьму внешнюю, чтобы пробудиться и увидеть, что восхищение произошло, а они остались там, где будет плач и вопль, период скорби и скрежет зубов. Мой брат, сестра, в этот вечер, мой друг, если ты не получил Святого Духа, мог бы ты или достаточно убедился, чтобы понять, что тебе надо иметь его, подними свою руку и скажи, помолись за меня, брат Бранхам, я верю, что мы в присутствии Божьем, помолись за меня, я не имею Святого Духа, благословит вас Бог. Взгляните, повсюду руки, значит, вы хотите его? Теперь я знаю. Говорю это методистам и баптистам и другим. Любое послание сопровождает много фанатизма. Теперь вам, лютеране. Я как раз тут читал историю Мартина Лютера. Одна из книг была написана о нем недавно. Было сказано, самое удивительное не в том, что Мартин Лютер смог протестовать против католической церкви и легко отделаться, но в том, что он смог остаться выше всего фанатизма, который сопровождал его пробуждение. И это происходит. В каждом пробуждении есть смешанная толпа. Вы это знаете. Но теперь, запомните, это всего лишь указывает, что есть нечто настоящее. Когда ты видишь фальшивый доллар, или кто-то делает вид, будто они нечто имеют, просто помните, что есть подлинный, под который подделали. Если не так, то значит это подлинник. Понимаете? Следовательно, ты понимаешь, что это не может быть подлинник, так что там должен быть подлинник. И тот подлинный, настоящий Иисус Христос. Тот, который здесь, который прямо сейчас знает все тайны твоего сердца. И теперь я собираюсь спросить вас, если вы видели его и слышали эти свидетельства об исцелениях от всякого рода болезней, и как на этой неделе становилось известным, что было у человека на сердце, и вы «это Он говорил вам, это Он». Интересно, поверите ли вы, что если я помолюсь за вас, то это вам поможет? Запомните, Святой Дух подавался через возложение рук. Петр, после того, как Филипп пошел в Самарию и крестил там всех людей во имя Иисуса Христа, все же Петр пошел и возложил на них руки, и тогда Святой Дух сошел на них. Видите? Теперь, если вы в это верите, интересно, может вы подойдете сюда, кто не спасен или не имеет Святого Духа? Пройдете сюда и встанете здесь на минуту. Давайте я помолюсь за вас. Если вы выйдете из своего ряда, неважно, где вы находитесь, просто встаньте здесь. Просто пройдите сюда и дайте я помолюсь с вами одну минуту. Благословит вас Бог. Теперь пусть каждый поет. Почти убедился, пожалуйста. Сестра Дауни, сюда, пожалуйста. Хорошо. Вы не могли бы пройти сюда, мои братья? Благословит тебя Бог, мой брат. Теперь все очень тихо, молимся. Это может быть решающим моментом. Это может быть вопросом жизни и смерти для многих-многих людей.
Вы все были здесь на этой неделе? Вы видели Святого Духа, что Он совершил на этой неделе среди людей? Вы не придете без Бога, без Святого Духа. Вы скажете: «Я принадлежу к церкви, брат Бранхам». Не то, не об этом я говорю. Я имею в виду, вы наполнены Духом Божьим. Другой. Никогда у вас не будет более подходящего дня, чем теперь, когда Иисус Христос отождествлен среди нас. Что, если ты умрешь до наступления утра, и тогда вы не сможете позвать? Может, вам прийти сейчас, пока Он еще зовет? Придешь ли ты сейчас? Я чувствую, в моем сердце что-то мне подсказывает, что еще кто-то сдерживает себя. Не задерживайся, брат, не задерживайся. Теперь очень послушай, друг, ты веришь, что это Святой Дух на этой неделе доказал, что это Он говорит здесь? Тогда подними руку. Там должно быть намного больше, то есть больше. У меня такое чувство. Видите, Он мне все еще что-то не так. Лучше придите. Запомните, я не могу заставить вас прийти вопреки вашей собственной воле, но я верю, что сейчас может быть подходящее время. Все, чего ты ожидал, может как раз сейчас и может произойти. Но может оказаться, надеюсь, что так не случится, но может оказаться, что это будет последний раз, когда тебя призывали. Запомните, Он не всегда будет добиваться. Он позовет, а потом Он отвернется от тебя и больше не придет никогда. Почему ты не приходишь прямо сейчас? Почему бы не прийти прямо сейчас сюда, чтобы предстать пред Богом? Скажите: «Я выйду, чтобы встать. Я встану на этот путь. Мне не стыдно. Я принадлежу к церкви, но я хочу, чтобы весь мир узнал, что я готов принять Христа в свое сердце, Святого Духа. Сейчас я иду, чтобы это сделать. Я готов исправиться, стать настоящим христианином, настоящей дамой, настоящим мужчиной. Вы придете? Мы подождем. Выходите, спускайтесь. С балконов и из рядов. Проходите сюда, займите свое место. Друг, может быть, я больше никогда не увижу тебя по эту сторону этого великого времени. Но если не увижу, запомни, теперь я уже не несу ответственности, как и Христос. Он отождествил себя у вас. Очень скоро вы увидите Его, совершающим то же самое. Все верно. Теперь пройдите, займите свое место». «Как же?» — ты скажешь. «Брат Бранхам, ты судишь меня?» «Нет, не сужу. Я сужу по этому чувству, которое во мне, видите? Здесь нечто такое, что говорит: «О, там есть еще! Там еще многие!» Понимаете? Теперь вы скажете: «Ну, я присоединился к церкви, брат Бранхам. Я пятидесятник, я не об этом говорю, друг. Я вообще об этом не спрашиваю. Я спрашиваю, получил ли ты жизнь Христову?» И ты говоришь: «Брат Бранхам, я говорю на языках, это хорошо, но я спрашиваю совсем о другом». Вы скажете: «Брат Бранхам, я никогда никому не причинил вреда, и не об этом я вас спрашиваю. Находится ли в тебе жизнь Христова?» Не упусти этот случай, друг. Нет, 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 не упусти. Случится когда смерть коснется тебя, тогда будет слишком поздно. Не упустите, прошу вас. Теперь у нас собралось тут так много, для остальных надо будет предоставить комнату. Я буду молиться за этих и за тем, чтобы мы могли зайти в комнату и возложить на них руки, чтобы они получили Святого Духа. И сейчас мы сразу будем молиться за этих. Склоните на минуту ваши головы. Наш Небесный Отец, здесь склонили головы вот эти женщины и мужчины. Эти люди направляются в вечность. Они должны идти, мы знаем это.
и мы видим землетрясение, и мир находится в таком положении, как сейчас. И видим, как Христос приходит к нам, и Он совершает свои дела. И видим это послание, Слово провозглашается. И затем видим, как Он приходит вслед за Ним и подтверждает, что оно есть истина, зная все тайны сердечные. И эти люди сейчас прошли вперед, чтобы занять позицию. Сами они этого не смогли бы сделать. Они пришли, потому что их привели. И, Отец, я приношу за них молитву прямо сейчас. Не только за их спасение, чтобы спаслись, но чтобы они наполнились Святым Духом. Даруй это, Господь. И, Отец, я приношу за них молитву прямо сейчас. Не только за их спасение, чтобы спаслись, но чтобы они наполнились Святым Духом. Даруй это, Господь. Пусть каждый из стоящих здесь будет наполнен Духом. И пусть отсюда пойдет пробуждение по этой стране, чтобы это потрясло этот район и всю страну повсюду вокруг. Даруй это, Господь. И каждая церковь, и методисты, баптисты, пресвитериане, церковь Христа, лютеране, кто бы ни были, пусть с ними произойдет пробуждение, Господь, чтобы эти люди возвращались с настоящим Святым Духом, проявляя Бога в своей жизни. Даруй это, Отец. Они теперь Твои, и я приношу их Тебе. Теперь мы их заведем туда и возложим на них руки, Господь, чтобы они получили Святого Духа во имя Иисуса. Теперь я обращаюсь вот к этой группе. Следуйте за этим человеком вот сюда со своей стороны, чтобы он... Мы придем к вам сюда в комнату. У нас здесь есть место, где вам преклонить колени. Мы можем прийти возложить на вас руки, чтобы вы приняли Святого Духа. И если вы больны, то вы будете исцелены. И в чем бы вы ни нуждались, приходите прямо сейчас. Мы можем пойти вместе с вами. Должны прийти еще, но они немного... Там им негде встать. Мы хотим расширить раза в два это помещение. Идите сюда, в эту, с этой стороны сюда. Правильно. Благословит вас Бог. Теперь, остальным из вас, когда они выйдут, почему бы вам не подойти сюда опять для молитвы? И мы опять заполним это место, здесь вокруг. Мы отправляемся туда получить Святого Духа. Заходим туда. После того, как мы видели на этой неделе, как отождествился здесь среди нас Господь Иисус, и знаем без тени сомнения, что это Он здесь. Теперь запомните, тот же самый Святой Дух, тот же самый Иисус, который сказал бы мне, что случилось с этими людьми, где они находились, кем они были, откуда они приехали, что с ними произойдет, и вы знаете, ни разу не было ошибки, и никогда не будет, никогда не будет. Тот же самый Святой Дух сказал мне это сделать. Это верно. Я делаю это под водительством Святого Духа. Теперь, пока это... Как только эта группа уйдет в ту другую комнату, прежде чем мы пойдем туда, мы хотим, чтобы вы пришли сейчас. Вот вы, подходите, продвигайтесь теперь этим путем. Остальные из вас, желающие крещения Духом, подходите прямо сейчас. Двигайтесь этим путем. Благословит вас Бог, молодой человек. И если некоторые из вас больны и не наполнены Святым Духом, почему бы вам не прийти и не принять Христа, принять Его? И тогда будете тверже стоять уже сегодня. Эта дама буквально слегла, она была убеждена, что она этого не выдержит. Они помогают ей пройти в комнату. Теперь проходите, теперь остальные из вас. Теперь здесь много места, где встать. Проходите, члены церквей, методисты, баптисты. Мы не требуем от вас. Послушайте, друзья, я знаю, говорят, пятидесятница, они организовали пятидесятницу. Это неправильно. Пятидесятница — это переживание. Методисты его получают, баптисты его получают. Все они получают его. Пятидесятницу не организовать. Это переживание. И если ты не пережил пятидесятницу, то приди, получи это сейчас. Запомните, если вы верите, что я его слуга, его пророк, запомните, есть подлинное крещение Святым Духом. Много всякого фанатизма. Однако все-таки есть подлинное рождение от Святого Духа. Подлинное рождение от Бога. Приходите. Верьте этому прямо сейчас. Не придете ли вы, в то время как мы будем петь, один или два куплета этой песни, чтобы мне быть уверенным в том, что моя душа чиста, когда я буду уезжать из этого города, что на ней нет крови? Я знаю, что Он продолжает еще говорить к другим. Почему вы не приходите? Теперь, сегодня. Благословит тебя Бог, малыш. Благословит вас Бог, всех здесь стоящих. Правильно, подходите. Убедился. Приходите. Отовсюду здесь, в это помещение. Снаружи, изнутри, с балконов, где бы вы ни находились. Приходите прямо сейчас, вот сюда. Займите свое место за Христа. Не надо его стыдиться. Если бы вы умирали, что если бы прямо сейчас вы почувствовали, что останавливается ваше сердце? И запомните, тот, кто обращается к вам, он держит ваше сердце в своей руке. Он знает тайны вашего сердца.
Я говорю это во имя Господа. Здесь есть еще многие, кому надо выйти. Почему же вы не выходите? Ты скажешь, мне, брат Бранхам? Да, тебе. Если ты не уверен, не рискуй. Так сладко. О, заблудший, приди. Почти убедился. Вот так, вот так. Сбор урожая. Это верно. Сбор урожая уже почти прошел. Приходите. Однажды наступит день, когда будет слишком поздно. Не ждите другого часа, другой минуты. Сейчас поднимайтесь и приходите. Юноша, приводи свою девушку. Приводи своего парня. Мать, приводи мужа. Давайте, прямо сейчас. Все. Молодая девушка, молодой человек, кто бы ты ни был. Пожилой человек, пожилая женщина, подходите. Правильно. Если вы пожилые люди, запомните то, что я показал вам только что по Библии. Вы изменитесь, если вы только примете семя Авраамова. Но не удалось. Печален тот горький плач. Почти, но погиб. Давайте теперь склоним головы. Господь Иисус, о Боже, исследуй каждое сердце, исследуй каждого, Великий Святой Дух. О Боже, пусть не будут напрасными усилия ни для одного человека. Пусть каждый Господь спасется. Пусть не отпадет ни один из них, Господь. Я претендую на них во имя Господа Иисуса для драгоценных камней короны моего Господа, о, присутствие которого сейчас здесь. Этот великий столб огненный движется по всему зданию, охватывая сердца. Я молю, Боже, чтобы то сердце сломало те оковы и воспрянуло, и нежно обратилось к Иисусу Христу со словами: «Господь, вот я здесь, каков я есть. Возьми меня и переплавь меня, Господь, в своей великой плавильне, и наполни меня, и соделай меня сыном или дочерью Божьей. Даруй это, Господь. Да будет так». Пока будем продолжать петь еще куплет. Вы придете? Затем нам надо будет уже заканчивать побыстрее, потому что нам надо перейти туда, к остальным. Почти убедился. Придите сейчас. Придите именно сейчас, хорошо? Благословит тебя Бог, деточка. Из уст младенцев он принимает хвалу. Это он приглашает тебя. Обращается к твоему сердцу. Интересно, может, меня? Если есть хоть какое-то сомнение, приди. Давайте склоним сейчас наши головы, пока они готовятся. Теперь, когда вы стоите здесь, посмотрите вниз. Запомните, вы должны прийти с утверждением из-за того, что нечто пульсирует внутри вас. Говорит вам, что в вашей жизни что-то не в порядке. Я ценю вашу позицию. Запомните, Иисус сказал, «Если вы постыдитесь меня перед людьми, то и я постыжусь вас перед Отцом моим и святыми ангелами. Но кто исповедает меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим и святыми ангелами». И теперь здесь собралось довольно много людей, которые готовы присоединиться к нам в молитве, чтобы вам спастись и наполниться Святым Духом. Просто скажите Ему, что вы сожалеете о том, что вы совершили, и с сего момента и впредь вы будете христианами, по милости Его, и что вы хотите крещения Святым Духом, который поведет вас по жизненному пути. Небесный Отец, они являются драгоценными камнями для Твоей короны. Они не могли бы прийти, не смогли бы прийти, если бы нечто не предостерегло их. И Ты сказал, «Никто не может прийти, пока не притянет Мой Отец, и все, кого Отец мне дал, придут». И вот они пришли. От того, что нечто сказало им прийти, значит, Ты начинаешь трудиться, Господь.
Я молю, чтобы Ты совершил это сегодня вечером в них, Господь, соделав их сыновьями и дочерьми Божьими. Даруй это. Пусть ни один из них не потеряется. Я представляю их Тебе сейчас, как трофеи Твоего Слова и Твоего присутствия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь идите туда назад, в комнату. Мы придем к вам. Идите сюда направо. Помощники проведут вас прямо туда. И теперь мне интересно, может, подойдут попечители о душах? Проведут их туда. Многие из попечителей о душах из других церквей. Служители, те, кто желает пойти туда с нами сейчас, чтобы узнать, правильно ли это было сделано или нет. Приходите, пойдемте с нами. Приходите, преклоним колени вместе с вашими членами, чтобы им принять Святого Духа. Каждый, приходите прямо. Что ж, вы, служители, любой из вас, не имеет значения, кто вы такие. Методисты, баптисты, пойдемте. Вы приглашаетесь. Приходите вместе с этими людьми. И вы, попечители о душах, пришедшие из разных церквей, кто знает, как молиться с людьми, возлагать на них руки, приходите сейчас. Эти люди вверены в ваши руки. Они являются трофеями этого слова. Идите прямо сейчас, попечители о душах, и пробирайтесь туда, прежде чем мы через несколько минут поменяем ведение собрания. Приходите сейчас, прямо заходите. Это замечательно. Идите прямо туда в комнату. Там есть много комнат. Идите прямо туда и сделайте все, чтобы помочь этим дорогим людям. Дорогой Иисус привел их. Он поймал их в евангельский невод. Теперь вы возьмите их туда, и давайте будем молиться с ними, чтобы Бог наполнил каждого из них Святым Духом. Затворите двери и находитесь там до тех пор, пока это не произойдет. Он обещал, что это должно произойти. И Он обещал это, и Он выполнит свое обещание. Он настолько верен своему обещанию, что предстал здесь пред нами. Господь, благослови их. Есть здесь служители, проповедники, рядовые члены, кто заинтересован в том, чтобы проследить или помочь людям принять Святого Духа. Ваша обязанность теперь пойти с ними, встать рядом с вашими членами. Вы хорошо подготовленные мужи, имевшие переживания Святого Духа. И если это хорошо подготовленные женщины, понимающие значение этого, вы идите туда с теми сестрами, где они находятся. Те, кто знает, что нужно делать, останьтесь там сейчас с ними. Прямо сейчас. Это ваше время. Это является вашим долгом. Это ваша служба. Сейчас пойти. Благословит вас Бог. Это верно. Просто займите ваше место и идите туда вместе с этими людьми. Находитесь там и удостоверьтесь, что это было сделано. И сделано верно. Оставайтесь там до тех пор, пока не увидите нежность Христову в каждом из них. Бог почтит вас за это. Аминь и аминь. О, мне нравится это. Только взгляните, сколько людей пошло туда. Есть ли здесь кто-нибудь, кто не вошел, кто должен войти? Если есть, не подниметесь ли вы и не пройдете ли туда за этими сотрудниками? Вы сделаете это? Если здесь есть кто-нибудь, кто чувствует, что находится не там, где ему должно быть. Теперь, запомните, брат, сестра, я не могу этого осуществить. Понимаете? Бог является тем, кто это делает, не я. Теперь я молю, чтобы Бог просто даровал вам эти вещи и дал вам это переживание крещения Святым Духом. Теперь все те люди, кто любит Господа Иисуса и желает пойти туда и молиться, отправляйтесь сейчас туда и молитесь с этими людьми. Вы пойдете? Благодарю вас. Благодарю вас. Очень мило. Вы знаете, когда я вижу, как попечители о душах идут вместе с людьми, я хочу сказать это об этих людях здесь. Это показывает, что вы из себя представляете. Я бывал в разных местах. Даже и люди, которые, казалось бы, наполнены духом, но когда звучал призыв к алтарю, то трудно было заставить кого-нибудь из них пойти с человеком за него помолиться. Из этого видно, что это иховод. Отошел Дух Господень. Видите? Но когда ты видишь усердие и огонь, и томление, переживание за человеческие души. Обратите внимание, на протяжении этой недели я просто отвел свое время и наблюдал при распознавании и тому подобном, чтобы люди уловили это и чувствовали, что Святой Дух вблизи. Тогда я делаю призыв к алтарю. Вы, служители, понимаете, что я делал? Видите, делать призыв к алтарю сейчас, когда они убедились. Теперь сотни из них прошли туда, чтобы принять Святого Духа. И многие прошли туда с ними, чтобы за них помолиться. Теперь, если здесь есть кто-нибудь еще, чтобы... Я скажу вам, что вы увидели присутствие Христа на этой неделе, подтверждающего себя здесь. Вы увидели Его. И теперь запомните, что на мне не будет крови в тот день. Если это случится завтра. Это произойдет однажды. Просто запомните, мы предстанем там. Не имеет значения, кто ты. В любом случае, ты предстанешь там. Однажды надлежит человеку умереть, и после этого суд.
и мы там предстанем. Теперь, если у тебя нет полной уверенности, что в тебе Христос, что Святой Дух в твоем сердце, и Он подтверждает себя там, любовью и миром, и радостью, и плодами Духа, и жизнь Христова живет в тебе, тогда запомните, на моих руках нет вашей крови. И Он тоже не будет в этом виновен, потому что Он был явлен пред вами и показал Себя здесь, точно по Писаниям. Кто из вас засвидетельствует об этом, подняв руку? Скажет, «Я увидел Его на этой неделе». Это верно. Видите? Значит, придраться нам не к чему. И у нас нет никаких отговорок. Есть ли еще желающие? Кто-нибудь еще хотел бы прийти, чтобы мне можно было сказать, когда завтра настанет час моего отъезда отсюда, если Господь пожелает, мне можно было сказать, на мне нет ничьей крови после того пробуждения. Я сделал все, что мог, Господь. Я предоставляю это тебе. Теперь ты просто каждого. Теперь, сколько здесь больных и нуждающихся, которые хотят, чтобы за вас совершили молитву? Поднимите руку. Давайте посмотрим. Хорошо, по всему помещению. Теперь я попрошу вас кое-что для меня сделать. Вы верующие? Теперь я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Возложите руки друг на друга. Просто возложите руки друг на друга. И теперь, смотрите, я хочу, чтобы вы молились. Просто молитесь. Теперь запомните, все люди, которые завтра утром встанут в эту молитвенную очередь, должны прийти сюда рано и иметь молитвенную карточку. Держите ее в руке. В то время, когда будет выстраиваться очередь. Если это ваш родственник, вы, братья-методисты, баптисты, пресвитериане, кто бы вы ни были, если у вас есть больные, которые... Вы приходите вместе с ними и становитесь с ними в очередь. Придете, возьмете себе молитвенную карточку, потому что... Затем принесете молитвенную карточку в очередь. Помощники ее заберут. Будете проходить, и за вас будут молиться. Я думаю, завтра Бог совершит великие дела. Надеюсь, что Он совершит. Поэтому я делаю призыв к покаянию. Делаю все, что могу, чтобы обрести у Него благосклонность. Теперь, когда мы все склоним наши головы, и вы все будете молиться друг за друга. Вот, в Библии сказано, «Сии знамения будут сопровождать уверовавших». Теперь молитесь за того мужчину или ту женщину, на которых возложили свою руку, а они молятся за вас. Понимаете? Не за себя молитесь. Молитесь за них. Возложите руки друг на друга и молитесь. Просто возложите свои руки. Это правильно. Теперь молитесь так, как вы молитесь в своей церкви. Скажите, «Господь Иисус, исцели эту бедную дорогую сестру, этого бедного дорогого брата, кто бы это ни был. Они больные, Господь, и я верующий, и я исполню Твое Слово». А в Твоем Слове сказано, «Эти знамения будут сопровождать верующих. Если они возложат руки на больных, они исцелятся. И я возлагаю свои руки на больного, на этого больного человека, этого больного брата, эту больную сестру. Я молю, Боже, чтобы Ты подтвердил Свое Слово, и это знамение последовало, и они исцелились. Господь Иисус, я молю за них и за эти платочки, чтобы во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы Ты исцелил каждого человека, находящегося в божественном присутствии. Сатана, ты проиграл битву. Они увидели присутствие Христа. Они услышали Его Слово, увидели Его проявленным. Грешники, находящиеся здесь, ищут спасения. Ты проиграл битву. Выйди из этих людей во имя Иисуса Христа. Оставь их и больше не мучь их. И пусть Бог Небесный восставит их опять к жизни и даст хорошее здоровье и силы. Пусть те, у кого есть молитвенные карточки, чтобы им даже не было необходимости выходить в молитвенный ряд завтра. Пусть Святой Дух нахлынет на эту группу людей и исцелит каждого из них ради славы Божьей. Теперь продолжай, брат.